Кто вспомнит на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, когда мы беседовали, какая была основная тема нашего разговора, и, может быть, кто-то думал над этим в течение последних 2 недель, и у него это приобрело форму короткого афоризма. Кто может коротким афоризмом, сжатым коротким афоризмом содержательным, попытаться подытожить? Окей, хорошо, прекрасно. То еще у кого какие афоризмы возникали? Или маленькие или большие озарения? А? Да. Карл Густав Юнг. «Да, кризис-начало сборки». Отлично. Другими словами, это же самое, что ты сказала, говорил Карл Густав Юнг. Он говорил невроз, да, невротические проявления или невроз – это начало перехода. То есть это неплохо. Многие думают, что это не нужно обязательно забивать чем-то. С помощью нейролептиков или антидепрессантов. То есть это не нужно подавлять. Невроз – это симптом того, что человека ждут большие перемены в жизни. То есть это зависит от того, какое он руководство получит изнутри или извне во время невроза. То есть в какую сторону он шагнет. Но в любом случае это переходное состояние, нестабильное. Оно может стать причиной. Он говорит, что чаще всего оно происходит так, что если у человека есть внутренний резерв, или у него есть надежные друзья, учитель или кто-то, то это преддверие скачка в развитии невроз. То есть человек делает скачок вверх. У кого еще есть идеи? Наталья хорошая была очень тема. То есть она думала над этим. То есть кризис, это как кризис начала, да, кризис начала сборки. Прекрасно. Поднимите руку, кто в первый раз. Для вас тема Бхагавад-гита, она не новая. То есть вы слышали такое название, что такое Бхагавад-гита. Мы здесь пытаемся беседовать на тему Бхагавад-гиты неконфессионально. Мы говорим об... В основном мы говорим о психологическом значении Бхагавад-гиты в жизни человека. Потому что Бхагавад-гита – это... Да, это часть великого эпоса. Это великое, также можно сказать, историческое произведение, которое описывает... братоубийственную войну в династии того рода, от которого произошло современное название Индии. То есть индусы, они называют Индию не Индия. То есть Индия – это как бы такое не очень правильно. Они, у них на их языке, на хинди, на санскрите слово своей страны называется Бхарата. Они называют свой слово, когда они разговаривают на хинди, они говорят Бхарат. Бхарат означает страна Бхараты, императора Бхараты и рода Бхараты. То есть вся вот эта братоубийственная война происходила в династии Бхарат. Это, то есть, историческое произведение. Это еще Бог знает какое. Ее можно раскладывать в разных-разных аспектах жизни. В социальном, культурном. Можно разбирать этику и мораль, да, того времени и как бы пытаться применять к современному. Много чего применяется, кстати. Вот. Это очень много всего. Но самое главное, то есть, какой мы точки зрения рассматриваем, где мы делаем акценты в этом, в этих беседах, это психологичность Бхагавад-гиты, ее психологическое применение. Потому что, прежде всего, это психология сознательного, бессознательного, да, то, что мы говорим, психология личности, целью которой является интеграция личности. Интеграция означает, что человек, то есть Арджуна, великий герой, попал в состояние сильного внутреннего конфликта. Вот, и психологичность Бхагавад-гиты, да, это личностная психология, которая позволяет человеку интегрироваться не только в общество, да, хотя в том числе, интегрироваться в самом себе, стать целостной личностью и сделать сильный эволюционный скачок сознания из этого. Потому что только целостная личность, собранная, она способна. То есть сама сборка означает эволюция, да, и так далее. Вот. И мы здесь говорим о, как бы, основном психологическом значении Бхагавад-гиты, психологическом, духовном. И в прошлой беседе мы оставили нашего главного героя, которого зовут Арджуна. Арджуна переводится как арийский, герой арий. Джуна означает, или джина, джуна – это герой. Там велик, ну, а Арджуна, одно из переводов, это герой арий, или арийский герой. То есть он в смысле, что он не последователь каких-то национал-социалистических движений. То есть он не был голубоглазым, да, и светловолосым в фуражке. То есть арий, имеется в виду слово арий буквально тот, кто живет в гармонии с законами природы. Слово арий означает цивилизованный человек. Если совсем по-простому перевести, арий означает цивилизованный. Но это если по-нашему говорить. А по их, по законам того времени, в которое он жил, арием называли человека, который живет в согласии с законом вселенской гармонии. То есть китайцы называли этот закон как? Назвали Дао, то есть закон неба. Человек, который живет согласно этому закону, они называли как? Или сам принцип, это Увэй они называли. Человек, когда живет согласно законам неба. А в китайской как бы натуре философии это человек, который есть человек, земля и небо. Так? Человек, живущий согласно Увэю, согласно закону Дао, неба, это человек, который одними ногами стоит на земле, руками касается неба. Да? То есть он, это личность, которая как бы соединяет в себе небо и землю. То есть он человек, он рожден от земли. Да, это как Христос, да, примерно. Он рожден в яслях, да, среди животных, то есть рожден в земле, то есть среди людей, но при этом он помазанник тем. Ну, Христос, он был помазан небом. Да? То есть он соединял в себе небо и землю. То есть духовное и физическое. То есть он... И примерно арий – это человек, который хоть и рожден от плоти, да, но живет в духе. То есть в законе Божьем. Все так по-христиански говорят. Вот Арджуна был таким героем. И Арджуна – психологичность Бхагавад-гиты – ее великое послание заключается не в том, что Арджуна был неким каким-то мифическим, далеким от нас персонажем, вот, с которым мы ничего не имеем общества, не имеем общего. А Арджуна – это каждый из нас. Арджуна как бы это герой. Это каждый, в каждом из нас есть герой. Да? То есть мы каждый. Ну, каждый из нас Будда, да, согласно буддийской философии, каждый из нас Будда, который еще не проснулся. Каждый из нас потенциально Будда. Каждый из нас Арджуна, да, как бы в развитии, в перспективе. В том смысле, что у нас есть все то же, что и у него. Руки, ноги, сердце. У нас так же, как и у него, ведущим или внутренним пилотом его сердца является Параматма или его близкий друг Кришна, то есть так же, как у каждого из нас. Да, и уникальность и величие Бхагавад-гиты заключается в том, что каждый из нас, кто внимательно ее читает, пытается применять ее, то есть он может почувствовать внутреннюю причастность. Да, это как в христианстве, да, есть вот таинство причастия, когда мы причащаемся. То есть мы не, причащение – это не очищение, это причащение, это стать частью чего-то большего, стать частью того таинства. Бхагавад-гита – это та же идея. Здесь мы читаем ее, применяем ее, и мы чувствуем, что, поскольку Арджуна был человеком, он страдал, он имел те же проблемы, что и мы, только в других формах, в законах того времени, в картинках того времени. Вот. Мы чувствуем свою причастность к нему, к его драме, потому что эта драма наша также. И поэтому, изучая Бхагавад-гиту, мы также можем быть причастны к его процессу так называемой внутренней сборки, что Бхагавад-гита – уникальный пример 48-минутной сборки человека из полностью разрозненного состояния, который просто развалился на запчасти. Все эти части, они конфликтовали друг с другом. Уникальные сборки, да, в одно целое. Вот. И то же самое может происходить с нами. И кто помнит, в прошлый раз, когда Арджуна дошел до кризиса, в который привели его знания и законы того времени. То есть, когда он дошел до кризиса и обратился к своему другу. То есть какова была политика или какое было отношение Кришны к нему? Что Кришна начал делать? То есть к нему, если он дошел до кризиса, ему стало плохо, и он обратился к своему другу. Что друг сделал?
Расстрел ситуацию.
Что друг сделал?
Расстрел ситуацию.
Да, логика Кришны была очень странно и парадоксально. Да, в помощи своему другу его логика была очень нелинейная и парадоксальная. Обычно, когда просят помощи, сразу начинают помогать. А тут что начали делать? Начали его что?
Сугублять
его состояние. То есть фактически его, Кришна его стал еще больше добивать. Зачем он это делал?
Чтобы вылечиться из него окончательно.
Потому что Кришна, как никто другой, поскольку Господь в сердце, Параматма, очень хорошо знает. Когда мы просто попросим, когда нам плохо, мы просим помощи. Когда нам оказывают помощь, что с нами происходит после этого? Когда кризис минует, когда острое состояние проходит, ну как в поликлинике, то есть мы живем, как, то есть потом у нас заболело что-то. Мы приходим и просим, нам больно, снимите, пожалуйста, болевые симптомы, нам сделали укол. Да, или что-нибудь дали нам обезболивающее, или облегчили нам страдания, и все. И человек продолжает опять жить. То есть он видел, что тем, что он ему просто облегчит симптомы его заболевания, то есть, по сути дела, он как друг не поступит как бы как друг, и он видел, что он будет будущим учителем его, потому что он хотел этого. То есть он не окажет ему хорошую услугу. Он не будет негуманным для него. А с другой стороны, он видел, что и это будущий ученик, то есть он уже, так сказать, почти дошел до кондиции, но если он его не выжмет до конца, то все то, что в нем останется, все то, что привело его к кризису, будет мешать процессу дальнейшего обучения. То есть весь гной, который у него созрел и который привел его к такому состоянию, ему нужно было просто выдавить его до конца. Потому что у них было слишком мало времени. То есть у них была реальная боевая ситуация. У них было слишком мало времени. У них было... Сколько? 48 минут всего. И там за короткое время нужно было, чтобы Арджуна максимально, да, с такими большими ушами и с открытым сердцем, то есть впитывал это знание без всевозможных глупых аргументов, которые он в начале, так сказать, когда кризис у него зрел, первая глава мы проходили с вами, без этих дурацких аргументов, которые он выдвигал. Поэтому он его просто... Удалось ему это сделать? Кто помнит? Удалось? Ему удалось это сделать. Ему удалось это сделать. То есть мораль какая? То есть если человек принимает руководство или учителя, или он принимает руководство параматмы, то есть системного разума, если мы хотим языком психологии, Бога в сердце и так далее. То есть он говорит, делает заявку. Все. Вот, я приглашаю тебя к себе на колесницу, как Арджуна. Я тебя делаю своим пилотом. Даю тебе вожжи управления своей жизнью. И буду делать, то есть под твоим руководством настроить свою жизнь. Если мы это делаем, то каким образом будет проходить наше воспитание? Каким образом будет происходить процесс обучения? Да. Мы уже заказывать не будем. Да. Понимаете? То есть мы должны начать воспринимать события, которые начинают в нашей жизни происходить. События начинают обостряться, события начинают становиться очень странными, иногда очень шокирующими. Да, как мы в прошлый раз рассказывали, что процесс кармы начинает ускоряться, как будто бы время начинает течь быстрее. А события начинают сваливаться на голову. Да, как будто бы все то, что есть внутри, оно начинает резко все всплывать. И это проявляется через всевозможные неблагоприятные ситуации. То есть человек начинает проходить свой ад. И если этот процесс... То есть если мы пригласили своего как бы пилота, сделали его пилотом своей жизни, то теперь, да, мы должны очень, как сказать, набраться решимости и готовы мы ко всему быть. Да, и это начало происходить. То есть Арджуна встретился со своим адом. И когда он дошел до самой последней черты, Кришна буквально выдавил его до конца, то есть столкнул его, да, еще глубже в свой ад. И вот в таком жалком и беспомощном состоянии, когда у него больше, то есть последние козыри, которые он доставал, которыми он пытался упираться, то есть когда последний козырь он выложил, да, тогда он замолк, и сказал, что я не буду сражаться. И что он с Кришной сказал? Какие были его слова? Нет, ну, он сказал ему, что слабость заставила утратить меня всякое самообладание. Я уже не вижу, в чем мой долг. До этого он очень хорошо говорил, я на самом деле думаю, что вот так, я думаю, что вот так, но теперь слабость заставила, я осознал полностью, он осознал свое положение. Слабость заставила меня утратить всякое самообладание, я не вижу, в чем мой долг. Я прошу тебя, укажи мне верный путь. Я душа, которая полностью предалась тебе. Я ставлю себя в зависимость от тебя, я принимаю твое учительство, твое наставничество. Я принимаю тебя как учителя, я становлюсь твоим учеником. Пожалуйста, учи меня. Я душа, предавшаяся тебе, я в твоих руках. Все. Мои аргументы кончились, я больше не спорю, потому что у меня больше нет сил. С этого момента, что у них происходит? Да, и в этот момент, то есть это была так называемая ожидаемая или важная переломная точка в их отношениях. То есть учитель может видеть, что кандидат в ученики хороший, что он толковый, да, даже если он пускай там несет всякую чушь, как Кришна, как Арджуна говорит, но видит, что у него качества у Арджуны были хорошие, его звали Арджуна, великий герой, его звали многими эпитетами, у него помимо, вот, то есть это, он аргументировал, просто его, как сказать, прижала, да, ситуация, но он был хороший, и Арджуна, Кришна видел, что это достойный ученик, говорилось, что Бхагавад-гита была дана ради него одного только. И вся эта битва была затеяна ради одного человека. Некоторые так говорят. Ну вот. И когда учитель видит, что хороший ученик, этого еще недостаточно. Учитель никогда не может и не имеет права первый предлагать ученику учительство и ученичество. То есть он не может сказать ему, все, становись моим учеником, давай, я тебя буду учить. Почему? Вопрос, почему? Он в любом случае будет брать, он будет брать на себя ответственность, конечно. Он в любом будет брать на себя ответственность. Но почему? Ученик не готов. То есть ученик не готов. И с другой стороны, потом действительно придет время, ученик скажет, ты знаешь, у меня не было моего собственного решения. Мне не было сделано не по моей инициативе. То есть я был в рабом чужого мышления. Это был не мой выбор. Ты как бы первый меня склонил. Я с уважения к тебе или еще за каких-то причин я стал твоим учеником, и теперь я вижу, что ценности не будет. И много-много других факторов. То есть первый ученик просит учителя о том, чтобы стать его учеником. И учитель что должен делать? Не сразу принимать ученика. И что делать? Испытывать его. У них делать. Почему Кришна здесь не испытывает?
Время нет.
У них время. Да, хорошо, время нет. Во-вторых, в принципе. Он его хорошо знает, но с другой стороны, их отношения, то есть вот этот момент учительства, он уже наступил. Помните, я вам рассказывал? Когда Арджуна. Ему был предоставлен выбор, да, в этой великой битве, которую ему предстояло выстоять. Ему нужно было выбрать, что? Или самого Кришну, то есть его мудрое руководство. Но при этом он бы не сражался. Он бы просто говорил. Только фактически наставление. Его своего наставления, его присутствия. Или его силы. Его силы, его могущество. Армия и так далее. Его возможность, его энергия. Армия была его энергия. Выбор какой? Бог или его энергия? Он выбрал Бога. То есть он выбрал Кришну Параматму своим учителем. То есть добровольно, без нажима, пригласил его в свою колесницу стать руководителем процесса его битвы, его жизни, будущей. С этого момента он как бы, с одной стороны осознавая, но с другой стороны не осознавая, так, полуосознанно сделал как бы, его своим учителем. С этого момента у него начались испытания. Учитель начал его испытывать. То есть с этого момента еще не началось не учительство, а Арджуна стал кандидатом в ученики. Тут для того, чтобы кандидат стал реальным учеником, был этот, ему пришлось пройти через ад, через такое жуткое состояние. Этот ад должен был показать после всего, что с ним произойдет в этом, вот когда он столкнется со своим адом внутри, да, что он тогда скажет, все равно ли он захочет продолжать учиться или нет? Или он побежит в кусты, еще куда-нибудь уйдет к другому учителю? Потому что есть такие комментаторы, которые рассказывают эту ситуацию немножко шире, да, чем Бхагавад-гита. Вот. Диалог таков был, что у Арджуны, у него в ситуации, в которую он попал, на Курукшетре, помимо Кришны, который был его ровесником фактически, юным, они с ним дружили, играли, здесь и баловались. Кришна, Арджуна часто над Кришной издевался. Он часто выставлял его перед друзьями в каком-нибудь нелепом виде. Выставлял его на посмешище, там, то есть, чтобы все над ним смеялись. Там завязывали ему глаза, там, говорили, там, прыгни с табуретки, ну, как у нас, да. Ну, то есть много историй, которые показывают, какие у них были отношения. И Кришна был не совсем уверен в том, что они, как бы находясь в таких отношениях, способны установить полностью вообще другой вид отношений между людьми. И поэтому у Арджуны было множество кандидатов на ученики. И Кришна ему много раз говорил об этом. Кришна ему много раз на это указывал. Да? Он говорил ему, обратись к кому? К Вьясе. К Вьясадеве. Потому что Вьясадева в то время был, так сказать, в теле, он записывал это все. Обратись к Вьясе. По-моему, лучше, чем Вьяса, учителей нету. Падринараяна. Кришна Двайапаяна Вьяса, известный, который составил Веды. Обратись к Вьясе. Кому еще обратись? Там было множество мудрецов в том времени. Там были Гаутама и было много очень мудрецов. Тех, кого мы знаем как великими мудрецами, оставившими нам, там были Капила, Гаутама, и было очень много мудрецов. И они реально старцы с бородами, настоящие учителя. Он говорил, обратись к ним. И вот эта вот проверка, она, так сказать, вторичная, да, уже из кандидата в ученики. И здесь Санджая продолжал, сказав это, Арджуна, покоритель врагов, обратился к Кришне: Говинда, я не буду сражаться, промолвил и замолчал. И дальше. Тогда Кришна, а Кришну здесь называет Санджая, то есть тот, кто вещал Бхагавад-гиту, он называет Тамувача Хриши Кейшах, то есть тогда Кришна, потомок Бхараты, который стоял между двумя армиями, обратился к убитому горем Арджуне с улыбкой на устах и произнес следующее. То есть, во-первых, Кришну называю здесь эпитетом Хришикешах или Хришикеша. Тем самым мы говорили, что восточный символизм, он очень глубокий. Там нет ни одного слова, которое, так сказать, не имело бы символического значения. Хришикеша означает кто? То есть тот буквально, кто знает сердце. Хозяин чувств, да, это с одной стороны. Но с другой стороны, тот, кто знает сердце. Тот, кто знает сердце, имеется в виду здесь Ришикешах, тот, кто знает сердце Арджуны, потому что он в нем находится. Так? Тогда Кришна или Ришикеша, тот, кто знает или находится в сердце, уже пребывает, или знает полностью, это означает, что он знает его психологическое состояние внутри, все. Словно видит его будущее, видит его прошлое, знает все его воплощения, ты знает о нем все. Знает его проблемы изнутри все. Знает его ситуацию. Стоя между двумя армиями, обратился к убитому горем Арджуне с улыбкой на устах. Человеку плохо. Его полностью сковал паралич фактически. У него все тело отекло просто. Осело. Да, у него даже лук вывалился. И эта улыбка, которая здесь у него на лице, ее описывают как Убайор Матьевича, то есть... То есть это такая, как у Мона Лизы. Такая полуулыбка, не такая не широкая, как у чеширского кота, а такая полуулыбка, как у Мона Лизы, как у Будды на картинах. Такая улыбка милосердия, сострадания, уголка рта. Не такая небольшая улыбка. Здесь в этот момент эта улыбка показывает, что у них... произошло внутри, у обоих, перемена отношений. С этого момента начался, то есть в этот момент начинается процесс инициации. То есть все очень быстро. Арджуна прошел проверку, Кришна принял его в ученики. в этот момент у них, то есть Кришна дает ему фактически без всяких там официальных церемоний, без огня, без всевозможных там ритуалов, он дает ему, начинается обряд или процесс посвящения или инициации. То есть в этот момент происходит посвящение в сердце, в сердцах. С того, что у них поменялись отношения. И эта улыбка, которая, ну, как бы ознаменовала лицо Кришны, говорит о том, что, то есть, Кришна встал, а Арджуна сидел. Это улыбка милосердия и сострадания, которую может иметь учитель по отношению к ученику. Да, и то, что начнет сейчас говорить Кришна, он начнет говорить ему совершенно другим голосом, как будто произошла подмена, как будто бы другой человек вместо него сейчас встал. То есть не так, что ему плохо, Арджуне, а Кришна стоит и над ним смеется. То есть это улыбка сострадания, как у Будды на картинах, милосердная. И с другой стороны, в 10 стихе говорится о том, что Кришна, стоя между двумя армиями, обратился к убитому горем Арджуне. То есть все, что сейчас начнет происходить в дальнейшем, вся остальная Бхагавад-гита, вся остальная речь Кришны, это будет происходить процесс фактически инициации и обучения. И этот процесс обучения будет происходить перед лицом двух армий. То есть он, Санджая, здесь неспроста говорит, что... То есть он, стоя между двумя армиями, так, чтобы было слышно обеим сторонам, обратился к убитому горем Арджуны. Как бы уповая на то, что кто-то, помимо Арджуны, еще вокруг стоя, также получит этот урок. То есть фактически это говорится, что он, обращаясь к Арджуне, стоит между двумя армиями, он обращается ко всему остальному человечеству. То есть то, что будет происходить, будет не только для него одного. Его азбука, его образование. А будет происходить процесс обучения на все века и времена. Почему так? Почему так? Идея в том, что то, что сейчас с первого слова и до самого последнего, которое будет говорить Кришна, то есть то знание, которое он будет давать, то есть фактически в чем является ценность Бхагавад-гиты, оно было... То есть до того, до сели, до этого момента, то есть в ведической культуре, то есть не было подобных прецедентов. Это то, что он будет говорить, это немыслимо вообще в контексте ведической культуры. Почему? Потому что то, что он будет говорить о нем шепотом раньше, мудрецы, которые жили в лесах, отшельники, которые изучали Апанишады, которые полностью отошли от дел, занимались медитацией, йогой, постигали бессмертную душу, занимались аскетизмом, они на этих самых... На папирусных табличках там читали эти упанишады, да, которые зашифрованы в совершенно абстрактных афоризмах, которых вообще ничего понять нельзя, если у тебя нету. Если ты не являешься мастером нелинейной логики, как говорили. То есть человек мог читать упанишады, если он был мастером нелинейной логики. Он мог с помощью абстрактных афоризмов, то есть, например, один из там Адхато Брама Джиднеса, Адхато Брама Джиднеса, Адхато теперь Брама Джиднеса. Нужно вопрошать об абсолютной истине. Да? Что, почему теперь? Да, и так далее. И так очень такие сжатые афоризмы. И Упанишады, и Веданта, то есть то, что мы называем Веданта. Это, в принципе, никто из нормальных людей, это никогда не обнародовалось для людей. Так? То есть для того класса, которому принадлежал Арджуна, это воины, которые считались элитой как бы того времени, и все остальные классы. Для них как бы потолком и венцом знания было что? Как мы в прошлый раз говорили, что для них абсолютизировалось? То есть если для мудрецов Упанишад абсолютизировалось что? Брахман, то есть подоснова всего сущего, да? Дух. Это абсолютизировалось. Его постигали. Да. Вне двойственности. То есть там концепции двойственности не было. Была идея абсолютной истины. То для... класса кшатриев, воинов и, соответственно, всех остальных, то есть элиты и все остальные, абсолютизировалось что? Делай так, делай так, делай так, ты получишь то, то, то и то. То есть то, что называется карма-канда. Чем пронизано, в принципе, все, весь Ветхий Завет тоже. То есть весь Ветхий Завет. То есть законники, те, кто занимались, то есть в благоговейном трепете, в богобоязни находились, боялись оступиться, нарушить обеты, то есть здесь нужно здесь очистить, тут позвонить, да, то есть ты, я должен заниматься, да, так называемой карма-кандой, стремиться к благости. Почему? Потому что в следующей жизни я получу что? Жизнь где? на высших планетах. И Арджуна был одним из них. Все остальные, кто стояли вокруг, это были люди как бы той эпохи. Так? То есть для общества, для всех абсолютизировалась мораль, этика, то есть так называемые нормы, которые человека держали в концепции двойственности. То есть если ты делаешь добро, да, то ты за государство, за государственную религию, за нас, ты с силами света. Да, все остальное, все, что находится за пределами нашего государства, да, там нецивилизованные племена, это все зло, там, это, то есть мы знаем это, да? Это всегда большая часть народонаселения во всех культурах, временах и эпохах практикует такой вид религиозной деятельности, на которой завязывается общественная мораль, поведение, законы и так далее. И теперь мы видим, что то есть подобных прецедентов, таких глобальных, в ведической истории, когда было такое, так сказать, сражение, когда наступали такие времена, когда хорошие люди вставали на плохую сторону, а плохие люди вставали на хорошую сторону благодаря вот именно вот этой вот религии, которая их туда и привела. Так подобных прецедентов не было. И теперь людям нужно было дать что? Да, концепцию недвойственности, некую благую весть, как я называю, Евангелие, да, от Кришны, которая дало бы людям концепцию, превосходящую, да, превосходящую идею двойственности, да, всей той архаичной ведической религии, которая была. А это могла быть только идея Упанишад. Понять ее люди в том виде, в котором она была в тот момент, просто это просто было не непостижимо для людей.
Даже не браминского сословия тоже.
Ну, браминов там кроме дроны и крипа, там не было больше.
Вообще в той культуре так для правителей кшатриев не было, это было двойственность.
А брамины постигали, то, что они постигали, это вообще никто не знал. То кроме них самих никто не знал.
Кроме мудрецов, правильно.
То есть брамины тоже было, брамины тоже были классы. Брамины, правильно, постигали. Брамины были теми, кто давал элите или поддерживал у элиты религиозные взгляды. То есть они обучались основам, то есть они в ведах изучали какие части? Науку жертвоприношений, науку плодотворной деятельности, как ее правильно совершать, потому что они были некими жрецами, через которых правители и остальные классы отправляли свои религиозные обязанности. Ну, в принципе, как во всех институтах епархии, где мы бы не встречали, у шумеров, у египтян, у зороастрийцев, у всех-всех-всех, у древних индейцев, у всех, у кого мы видим, где есть государство, есть государственная религия, есть храмы. То есть некий институт жрецов, который знал эту науку, и все остальные классы. Все остальные классы отправляли свои религиозные обязанности через что? Через институт жрецов. Они помогали совершать обряды, периодически они узурпировали власть, да? Начинали захватывать владения всех остальных классов и так далее. То есть в то время, в ведические времена, тоже это все начиналось и было. Все эти истории, которые были у других цивилизаций, у них тоже было. Да, но был другой класс людей, который был даже не браминами, а который был людьми, которые вообще вышли из всех социальных групп. Это были отшельники или аскеты. Или их называли саньяси. Слово саньяса буквально означает «кома». То есть буквальный перевод слова саньяса с санскрита – это кома. Это медицинский термин. Кома – это когда человек лежит в состоянии фактически анабиоза. Да? Центральная нервная система находится в состоянии глубокой обладания парасимпатики, да? Вегетативная система. Человек полностью, у него минимальные процессы, у него фактически он не живет в этом мире. Да? И вот саньяса означает, человек он не принадлежит уже этому миру. Он полностью отъехавший, выехавший из этой... То есть он не принадлежит, его вычеркивали из списка живых. И теперь... То есть они их вычеркивали, когда человек получал этот статус жизни, он уходил, его вычеркивали из списка живых. То есть все имущество раздавали, он шел вместо кремации, и сжигали трупы, и брал себе оттуда тряпки, на себя наматывал. В крематорий шел, с мертвых снимали одежду, прежде чем кремировать. Он брал эти тряпки, заматывал на себя, брал посох, брал половинку человеческого черепа, как чашку для подаяний. И все. И шел по лесу. И вот там он изучал эти таблички, все, Упанишады. И теперь идея такая. То есть состояние общества. Общество не может больше жить по старым законам. И эта великая война показала, что вся их мораль, как Арджуну, И он это осознавал, как и всех остальных, и они этого, в принципе, не осознавали. То есть довела до того, что им нужно было дать новую, как сказать, заповедь новую, да, долюбите друг друга. Христос пришел, здесь то же самое, нужно заповедь новую дать какую-то. Вопрос. То есть то, что было дано для лесных жителей, чей коэффициент интеллекта был, ну, не знаю, какой, если они это могли понимать, и уровень образного мышления тоже. И каким образом? И понятно, что только та доктрина абсолютной истины недвойственности, то есть чистого брахмана и так далее, которая говорилась в Упанишадах, подходила бы для общества, чтобы разрулить его ситуацию. То есть, ну, тот язык, которым оно было дано, он был неприемлем для воинов, для всех остальных. Вопрос, что было делать? И Бхагаван, то есть Бхагавад-гита, то есть песня Бога, или песня Бхагавана. Это как раз-таки уникальная вещь. Ее по-другому еще называли Гита Упанишада. Да? Или Упанишада, пропетая в песне. Почему? Потому что те самые Упанишады и те их, как сказать, основные тезисы, основные положения с Веданта были даны в форме, доступной для всех тех, кто стоял по обоим сторонам, и, соответственно, для всех людей. Потому что две армии подразумеваются. То есть, и тут начал говорить Хришикеша, знающий сердца, не просто Арджуны, а знающий сердца всех живых существ, в том числе людей. То есть, тут и Хришикеша, знающий наши сердца, стоя между двумя армиями, то есть, фактически посреди всего мира, начал говорить. То есть, он начал говорить фундаментальные вещи, да, которые уже не касаются двойственности, сейчас как мы это поймем. То есть там добра, зла, там красных, белых, хорошо, плохо. А по высшему пилотажу. Да. И говорил это языком, понятным для и Арджуны, и всех остальных людей. И в этом ценность Бхагавад-гиты. Да. И теперь фактически начинается процесс инициации Арджуны. То есть для того, чтобы он получил инициацию, то есть процесс инициации – это процесс посвящения, или мы знаем в семитских религиях, это процесс крещения. Процесс крещения означает, что такое? Процесс инициации. Это когда человек умирает для плоти и рождается в духе. Так? Что это значит? Когда человек начинает присоединяться или отождествлять себя, или становится на позицию своего вечного истинного «я», который называется душа. То есть он рождается в духе. И он умирает для чего? Умирает для эго. Вот то, что сейчас, то есть этот ад, который прошел Арджуна, это испытание, это, как бы, можно сказать, символизировало его, как сказать, материальную смерть. То есть старый Арджуна умер. И то, что Кришна его еще больше туда втоптал ногой, чтобы он полностью, да, был лишен всего своего оружия, да, аргументов, старых концепций, он его просто уничтожил сначала. То есть уничтожил, как бы, уничтожитель его эго. То есть он умер. А сейчас начинается процесс воскресения его, воскрешения. То есть, и он начинает его пробуждать или инициировать, или рождать его вечную жизнь, так называемую, да, вечную жизнь. То есть он рождается в вечности сейчас, это инициация. В этой новой вечной жизни, которую сейчас вводит его Кришна, там так же, как и в этой жизни, есть свои правила, свои, ну, как сказать, законы, свои понятия. И теперь он начинает ему говорить. Что он говорит? Он говорит «Шри Бхагаван Вача». Верховная Личность Бога Кришна сказал Бхагаван. Он говорит ему, его первое слово, которое он Арджуне сказал, какое было, как вы думаете? Первое слово процесса обучения, первое слово наставления. Он ему сказал, он поднял руку ему вот так вот. Да. Как это мудро называется? Кто проходил танец? Иры нету? Как это мудро называется? Такая мудра как называется? Дающая. А эта мудра как называется?
Воспринимание.
Это называется абхая мудра. Абхая, бая – это страх. А абхая – это мудра бесстрашная. Вы видите всегда, что Христос как стоит? Вот так. Все боги, да, там и так далее, они все держат вот так вот руку. То рука означает «не бойся». Она означает, что «успокойся». Поэтому первое слово, которое Кришна сказал Арджуне уже в новом амплуа, так сказать, будучи его учителем, первое наставление, которое он дал своему ученику, который был полностью уничтожен, то есть он был материально убит, да, его ложное эго было изничтожено до нуля, то есть его эгоизм, да, и он начинает рождаться в новой жизни фактически, он ему сказал: «Не бойся». Он сказал ему: «Ашочан». «Шока» – санскритское слово, означает «шок» по-русски. «Шока» означает «шок». «Ашочан» – то есть это деепричастие, оборота. То есть не будь, то есть успокойся, не бойся. И теперь он последовательно начинает... уничтожать аргументы Арджуны, которыми он козырял, отказываясь от сражения. Что он начинает? Он говорит: «Не бойся. Произнося ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби». Говоря все эти умные слова, иными словами, апеллируя там Дхарма Шастре, как он ему говорит: «Согласно Дхарма Шастре, я должен сражаться, согласно Артха Шастре, я должен, согласно Дхарма Шастре, не должен». То есть он много очень умного говорил. Он говорит: «Произнося эти ученые слова, ты скорбишь о том, что недостойно скорби. Настоящие или мудрые люди не скорбят ни о живых, ни о мертвых». Это первое наставление было ему. Это хорошая тема и обсуждение. То есть он начинает его... отчитывать. То есть он с первого наставления начинает его, он говорит, сначала его успокаивает: «Не бойся», чтобы он вышел из шока, из состояния шока. Потом, когда он начал его слушать, он говорит, и сразу же начал ему вставлять пистоны, как говорят. Он говорит: «Ты говоришь такие умные слова, но ты скорбишь о том, что недостойно скорби. Потому что мудрые люди, ты себя позиционируешь как мудрый человек. Ты со мной тут даже споришь. Мудрые люди по-настоящему, кто мудрый, они не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Ты скорбишь. А что мы будем делать, если мы убьем нашего деда? То есть как же мы тогда будем, значит? Мы же должны умывать стопы. А как мы разделим радости царствования? Будем наслаждаться добычей, царствами, которые мы завоюем? Как мы будем их... То есть перед кем мы будем им хвастаться? Какой смысл жить в этом царстве, если нам не перед кем будет похвастаться? Ну, и с ним разделить свои радости. Все, только одни мы и останемся. То есть ради кого это все нужно будет? Представьте ситуацию. У вас будет машина Мазератти, какой-нибудь самолет реактивный, частный, очень хороший, там, внутри из красной кожи, да. У вас будет вертолет, корабль, самый лучший дом. Ну и все, что вы хотели бы вообще и не хотели бы. Но при этом больше никого не останется из людей. Останетесь вы один, например, ну и ваша семья, которая там живет. То есть много человеку надо, когда он один. Ну, то есть, например, вот он один, да, среди всего света, и еще там, может быть, там 2-3 человека, или он вообще один, или его семья. Ну, да, безусловно, потому что человек, да, у него такая природа хищника, да, он, если он, у него нет внешней угрозы, он не защищается и не обороняется, то он начинает уничтожать или самого себя, то есть, имеется в виду, если он не воспитан, правильно. То есть он начинает либо уничтожать самого себя внутри, либо, если у него есть небольшая социальная группа, начинаются уничтожения, ну, как-то друг друга в пределах, ну, как бы, этой группы. Вот и все. Но имею в виду, что если они более-менее цивилизованные, такие, как эти арии были в те времена, то они друг с другом грызться-то не стали бы пандавы. Но вопрос, а зачем теперь это все нужно? Потому что им самим им нужно было, то есть, очень скромно все. Они жили постоянно, весь процесс обучения, то есть пандавы до 25 лет, с 5 до 25 лет, 20 лет они жили где? Они не жили не во дворце, они жили, то есть их родители жили во дворце, в роскоши, они жили где? В лесах, в землянках, с учителем, с Дроначарьей. Они ходили в тряпках, они носили воду, кололи дрова, собирали хворост там и так далее. Занимались черной работой по ашраму и занимались там людьми, упражнялись. То есть в разных науках, в воинских искусствах, математике, астрономии и так далее. Все. То есть им нужно что-то было? Да, они могли так же жить, все. Но просто статус царя и царевичей подразумевает, что, ну как сказать, если ты богатый, то ты обязан, ты не можешь иметь ручку не Монбланк, например. Ну просто, ну не потому, что там, тебе нравится, а потому что это определенный дресс-код, ты должен просто ну, как бы позиционировать себя в обществе так, чтобы к тебе относились так же. Такие законы. Вопрос, если не перед кем себя позиционировать, тебе это надо? Зачем? Вот и все. Здесь то же самое. То есть он говорит, что мудрые не скорбят. То есть, ну поскольку ты не можешь их уничтожить, потому что тебе потом не с кем будет разделить радость, с одной стороны. Помните, мы разбирали аргументы Арджуны? С другой стороны, что еще? Арджуна скорбит о них, потому что он ставит себя на их место. Он, на самом деле, скорбит о себе самом. Он боится за самого себя. И так далее. Он говорит, что мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Иными словами, если ты такой умный, говорит, если ты такой умный, ты так много знаешь, то почему же ты такой несчастный? Помните известный библейский афоризм, что множа знания мы множим печали, множим скорбь, прям множим скорбь. Какое знание мы множим? И какое, почему скорбь у нас возникает? То есть в каком там знании говорится? И почему здесь, как бы, говоря об ведическом процессе познания, всегда две вещи, такие как чит и ананда, совмещены вместе. В Ведах говорится, что если мы постигаем знание о себе самом, то от этого человек испытывает что? Блаженство. Притом это ананда, это не тот вид блаженства, который мы, например, получаем от того, что мы приобретаем что-то. Да? Или когда нам просто ничего не болит. То есть мы знаем, какие виды счастья. Когда мы что-то приобрели, мы счастливы от приобретения. Или когда мы от чего-то избавились, что нам мешало, мы тоже испытываем счастье. Например, боль. Да? А ананда – это экзистенциальное счастье. Счастье просто от того, что я существую. Что солнышко, цветочки вокруг. То есть не то, что я что-то купил, или у меня что-то, например, плохое ушло из жизни, а просто потому, что все есть, и я есть. И испытываю счастье. Это счастье в самом собственном источнике, то есть как бы в пределах собственного источника. То есть, да, то есть счастье, которое не зависит от того, какая погода, какой строй на дворе, там, рабовладельческий или социалистический, там, и так далее. Что происходит? Потому что это счастье внутри, в пределах себя самое. Экзистенциальное счастье от существования собственного. Такое знание возможно только с приобретением знания о себе самом. То есть то, что мы называем чит. Поэтому в Ведах говорится, что человек, приумножая знания именно о себе самом, то есть то знание, которое будет давать Кришна Арджуне, он не скорбь множит, у него растет блаженство. Да. Но знания, которые приумножают, если мы приумножаем знания о чем?
Внешний
об мир. Этом мире, да, то мы множим свои страдания и скорбь. Потому что чем больше мы этот мир узнаем, то есть снимаем розовые очки, да? В древности говорили, тот, кто однажды, египтяне и шумеры говорили, если однажды человеку посчастливится снять покров с одежды богини истины Исиды или Иштар, то есть она дерзко, она как бы, она, ее обнаженное тело, оно говорили, оно, какой эпитет хороший был. Оно невыносимо прекрасно. То есть оно невыносимо для человеческого сознания. И тот, кто ее тело покрыто одеждами с черным плащом и темно-синим, со звездами и лунами серебряными. И тот, кто однажды ему удалось приподвинуть одежду Изиду, увидеть в ее дерзкой красоте обнаженной, тот человек переставал улыбаться в жизни. Становился философом. Почему? Потому что он начинал видеть мир, то есть истину, без прикрас. Без розовых очков. То есть это знание, когда мы узнаем мир таким, какой он есть, то есть чем больше мы о нем узнаем, тем мы больше начинаем видеть людей и мир таким, какой он есть. Что он как бы достаточно жесткий, да, что здесь нету места. То есть реальные джунгли, в которых люди, то есть в которых закон естественного отбора – это основной закон. Инстинкт самосохранения – это основной инстинкт. И вокруг него все вращается. То есть инстинкт самосохранения и его частное, или как бы его приложение, это инстинкт размножения и так далее. Те хочет кушать, размножаться, защищать себя и так далее, спать. Все, весь те круговерти, она вращается вокруг инстинкта самосохранения, который возникает из чувства страха остаться где? В небытии, с которого человек вышел в момент рождения и боится туда назад вернуться. И того небытия, которое ждет его, когда он сделает последний выдох и ногой шагнет, так называемого, в пучину смерти. То есть он из одной черной дыры бежит в другую черную дыру. Первые 50 лет бежит от этой черной дыры, быстро оглядываясь назад. Потом остальные 50 лет он пытается тормозить процесс времени, чтобы не попасть в ту черную дыру. И страх этого небытия, да, страх этого небытия, этой черной дыры, то есть растворение, исчезновение, то есть перестать быть, да, проявляется у человека как инстинкт самосохранения во всех остальных сферах жизни. То есть он хочет как бы создать себе подобное, думая, что он как бы будет жить вечно, как бы, понимаете, да, воплотившись в тех, кого он породил. И так далее. И вокруг этого, в принципе, это у животных то же самое, это не только у человека. В этом мы, ну, как бы сходимся с остальными представителями пищевой цепочки. И когда мы узнаем правду об этом мире, все, что стоит за этикой, моралью, цивилизациями, за всем, что все, что есть, что это стоит в основе, мы множим свои печали и скорби. Мы узнаем, что люди не такие бескорыстные, как мы раньше думали, потому что нам так хотелось. Что люди не такие ласковые, розовые, да, и пушистые, как мы думали. Потому что нам так проще было их видеть. И когда вот эта вот завеса и маски поднимаются, и мы узнаем больше этот мир, мы начинаем страдать. И те знания, которые Арджуна копил всю жизнь, они приумножили его скорбь. Но Кришна говорит ему, что по-настоящему мудрые люди, как он их называет, поистинному ученые люди или мудрецы, которые, имеется в виду, знают запредельные истины. То есть они не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Все. Но ты пока что, говорит, к ним не относишься, раз ты так сидишь здесь, свесив, то есть вообще растекшись по этой, по колеснице. И дальше он начинает, значит, он его успокоил, потом он его, поскольку учитель, когда мы его добровольно выбираем, и он все-таки, ну, как сказать, произошел процесс инициации, то есть оба встали в нужные, как бы, отношения друг с другом. В дальнейшем учитель знает, если это настоящий учитель знает, каким образом ученика воспитывать. Что ему говорить, с какими интонациями, в каком виде и так далее. Отец может ребенка наказывать, мальчика? Может. Мать нет. Мать любит ребенка, безусловно. Просто так, за то, что он есть. Отец должен любить ребенка внутри, безусловно, но внешне должен любить его условно. В смысле, не в том смысле, что он должен, ребенок должен выслуживаться перед ним, как собачка.
Да.
Он должен развивать у него ответственность. И процесс наказания – это процесс воспитания. То есть процессом лишения чего-то, если он не выполнил свои какие-то обязательства. И так далее. То же самое учитель делает. Та же самая идея. Если нужно какое-нибудь такое острое слово сказать ученику, то просто его поставить на место, он скажет. Если это хороший учитель, и он не боится, потому что на него подадут в суд, да, как в Америке. Что в Америке модно сейчас, уже, не знаю, последние, как. С тех пор, как Битлз поехали, с тех пор очень модна идея гуру, да. Но если гуру просто по-настоящему будет настоящим гуру, и он просто возьмет и какой-нибудь палкой даст по голове ученику. Я просто в Индии видел такие случаи. То ученик сразу же подаст на него в суд. Это означает, что у них никаких отношений не было. Я в Индии много раз такое видел. То есть нормальный тон. До ученика не доходило просто несколько раз. Учитель, старый дед был просто. Берет палку просто. Как дал по голове ему. Он зарыдал, как маленький ребенок. Побежал, плакал, в углу сидел через час. Потом до него дошло, он в процессе чего-то до него. То есть нейроны начали соединяться уже с другими нейронами. Они, ну, он встряхнул, и у него синапсы начали соединяться с самыми другими. И у него пошли нервные токи, пошли по другим связям от этого удара. И он осознал это, пришел, то есть попросил прощения, сказал: я понял, спасибо. Он благодарил его. Не понял, но... Будет думать. Ну, то есть процесс обучения, это процесс обучения уже. Тут уже серьезно пошло. Поэтому он его сначала... В дзен-школах очень это распространено, палкой по голове, в Японии. Нормально совершенно. Один мальчик это рассказывал, ездил в Японию учиться давно уже. В школу дзен, в дзенской медитации учился. Вот. И он там думал, что он неплохо уже, так сказать, медитирует. Они лицом к стене медитируют, с открытыми глазами. И ему старый мастер ходил по залу и говорил: не спать. Не спать все время. Так ходил, по полу палки стукал и всех предупреждал от сна. Потому что там сон — это, как сказать, неплохо, да, но сон просто он непродуктивен в плане медитации. Если ты засыпаешь, то никакой крии не происходит. То есть нужно в пограничное состояние. Во время медитации нужно поддерживать пограничное состояние между сном и бодрствованием такое. Он ходил все время палкой: не спать, не спать. Там ходит кто-то, там начинает он уже так: не спать. И он говорит, я где-то несколько раз так начинал проваливаться в сон, и так не спать, не спать, не спать. А потом, говорит, я чувствую, что в какой-то момент у меня наступило сатори, говорит, просветление. То есть просто голова, как атомный взрыв, взорвалась ярким светом таким, который полностью накрыл, говорит, все мое существо. Вот. Такая вспышка света, и у меня вся реальность пропала, и я просто в этой вспышке света растворился. Такое чувство было блаженства просто. Вот, и потом это состояние продолжалось какое-то время, потом это состояние начало сменяться жуткой болью в голове. Треском сильным просто. Это просто учитель, он раз пять ему подходил, говорит: не спать, не спать, не спать. Потом, когда уже начал падать, он ему просто дал палкой по чайнику. Ну просто, понимаете, человек добровольно приехал учиться. То есть никто его не звал, он приехал туда, в эту школу. В школе есть свои правила. Учить ученику старого деда, мастера, у него есть свои правила. Ты добровольно подчинил себя этим уставам. Пожалуйста, будь готов ко всему, что будет происходить. К самым дерзким планам насчет тебя. Все, твой выбор. Да? Мастер считает, что дзен проявляется таким образом. Что такое дзен? Это удар палкой по голове. Потому что в этот момент становится ясно полностью. Все. То же самое здесь. Следующий текст. И потом что пошло? Он начал его собирать. Первая глава, то, что мы говорим, то, что, вернее, эта часть их диалога называется санхья-йога. Почему? Потому что санхья означает буквально анализ. Санхья означает аналитическое постижение мира или реальности. Санхья буквально переводится как счет, но вообще правильно переводить санхья — это анализ. Да. Аналитическая философия или философия гностики, философия познания с помощью анализа. Это гностическая философия санхи, как мы ее знаем сейчас. Это ведическая и индийская гностика. Вот слово гносис и познание. Где основной акцент делается на что? На аналитическое познание, то есть на логику. На прямую, непрямую, на линейную, нелинейную, на абстрактную, на такую. Ну, на логику. Так, и поэтому Кришна начал таких вещей, как Арджуна, самым большим страхом или самыми большими причинами, почему он не должен был сражаться для него. То есть у него было много причин, помните? А чем глубже этот кризис назревал, тем серьезнее они у него становились. Потом он сказал: я просто вообще не буду сражаться, и все. Я просто не буду, это последний аргумент был. Идея была какая? Он боялся, чего? Что он этих царей убьет, деда и всех там, да? И они прекратят свое существование. Их не будет больше. И поэтому ему было страшно, и он не хотел. То есть он боялся, что он сотрет их резинкой вообще из жизни. Что их просто они перестанут быть просто. Цари, там все враги. Он боялся чего? И то же самое по отношению к нему самому. Он, помните, говорил, что лучше мне вообще что сделать? Сгинуть вообще здесь. На месте просто. Чем я убью своего деда, которому я должен на самом деле не стрелами в него стрелять, а лепестками осыпать его стопы. Лучше мне вообще безоружным быть здесь убитым, и там вообще хорошее слово было санскрит, лучше мне вообще сгинуть здесь и раствориться вообще к черту, провалиться пропадом вообще, чем это сделать. То есть он боялся чего? Что он явится причиной, что он уничтожит, и они просто перестанут существовать все. Их не будет больше. И с другой стороны, он боялся, совершая великий грех, как он говорил. То есть, как он говорил, что это великий грех, желая наслаждаться радостями царствования, да, ценой своих близких, уничтожив их. Поэтому мы попадем в ад или в небытие. И я тоже. То есть Арджуна боялся сам попасть в небытие, перестать существовать. И Арджуна боялся совершить великий грех или стать причиной уничтожения, то есть навсегда всех своих врагов. Он этого боялся. Он очень сильно боялся, потому что его система воспитания, она фактически, когда они проходили эти все правила, она, можно сказать, каждый день его, да, как дважды два долбала ему мозг. То есть нельзя убивать старших, нельзя оскорблять старших, иначе мы попадем в ад, это плохо. Ему это с молоком матери забили просто в мозг. Так? И он этого очень сильно боялся, что если он это сделает... Почему человек боится нарушить табу? Почему человек боится нарушить правила? Кто скажет мне? И мы еще не так сильно боимся этого. Мы боимся, но не так сильно, как люди, которые выросли в совершенно вот в такой вот культуре. Почему? Наказание, окей, и дальше? То есть правила, то есть держат нас где? То есть если мы соблюдаем правила, то мы находимся в обществе, то есть мы социализируемся. То есть мы приобщаемся к какой-то социальной группе или вообще к обществу. Так? То есть если мы не приобщаемся к обществу, то общество нас уплевывает, и мы оказываемся где? Нам так кажется. Нигде. Понимаете идею? То есть это изначальная установка у нас прописана у всех. У него, у нас. То есть если мы соблюдаем, почему мы должны соблюдать? Чтобы оказаться в обществе. Потому общество нас защищает, прежде всего, от себя самого. От своего внутреннего мира. Понимаете? От пустоты, от черноты, от безысходности, от неизвестности. Вот небытия, короче говоря. И общество держит нас на плаву, создает нам иллюзию, как бы движухи, что-то происходит и не дает нам сойти с ума. Да? Если мы разобщаемся с обществом, перестая выполнять его правила, то есть его нормы, то есть здесь не сделай то, то мы боимся, что мы вообще исчезнем просто. У нас страх просто перестать быть, что является, по сути, иллюзией. То есть эго, которое разрушал и будет разрушать Кришна Арджуне, эго, создает нам такую иллюзию, такое даже не просто знание, а ощущение внутреннее, что мы можем сделать что-то, от чего мы перестанем быть и существовать. То есть канем в черную бездну, растворимся навсегда. И это наш самый большой страх. То есть не страх самой смерти, а именно страх небытия. Страх растворения в небытии, то есть перестать быть. Что, в принципе, невозможно. Сейчас будет Кришна говорить Арджуне. Но мы этого боимся. И ложное эго рисует нам эту картину. Почему? Сейчас тоже узнаем. Общество, мораль, цивилизация, то есть форма общества с его всевозможными измами и правилами. Люди создали только для того, чтобы оберегать себя и защищать себя от этого большого страха. Человек развивает свое собственное сознание, обучается, учится, создает как бы некую систему ценностей, то есть достижение его как бы сознания. Таким же образом, как он строит общество. Чтобы как бы прикрыть у себя вот эту зияющую дыру небытия, которая у него там снизу сквозит. Ну, как этот... Снизу.
Омут.
А как омут. Просто что он боится туда попасть. Черная дыра, которая неизвестна, что там, что это такое. И поэтому любые правила общества, его табу и так далее, он не нарушает из-за страха оказаться в небытие. То есть перестать быть. Это самый животный страх. Если кто-то сталкивался с этим страхом, то он знает, о чем я говорю. То есть некоторые люди до этого страха доходят в каких-то кризисах, в каком-то интроспективном анализе, когда начинают изучать себя, расчищать, то есть доходят до некоего отправной точки своего страха. То есть это очень хорошая практика. Когда на каком-то этапе жизни, будучи взрослыми, мы там пытаемся выяснить себя самих, чего я боюсь больше всего. То есть когда человек пытается выяснить, чего он больше всего боится. И встретиться, и увидеть это. И если потом он начинает этот процесс, как сказать, развивать, то он начинает касаться таких сторон своего страха, что там самостоятельно, как бы без помощи каких-то практик или учителя невозможно, потому что это жутчайший животный страх, это черная дыра небытия, которая всегда в человеку предстает в каких-то жутких образах бессознательного. Понимаете, да? И я просто привел пример тебе просто, что я к тому, что этот страх, он очень силен. И этот страх является так называемым вторым нашим отрицательным полюсом в нашей психике. То есть у нас есть как бы, если мы берем полярность психики, то один полюс нашей психики – это блаженство и наслаждение. То есть не ананда, а просто наслаждение, физическое и психическое наслаждение. Куда, с чем связаны все наши виды наслаждений, которые мы можем испытать. Да, и наш ум, сознательно или бессознательно, или порой патологически, он запрограммирован желать и хотеть этого. И действовать в перспективе, чтобы это получить. Всячески, всегда. А другой полюс, да, нашей психики – это животный страх раствориться в небытие, черная дыра, которую мы всячески избегаем, автоматически блокируем, аннулируем, избавляемся, вытесняем все то, что каким-то образом нам об этом напоминает. Поэтому ум работает, как мы говорим, в полярном режиме между, то есть, принятие и отвержение. Он хочет всего того, что приносит наслаждение, и отвергает, блокирует, избавляется от всего, что каким-то образом напоминает ему об этом небытии. Поскольку наш герой был до какого-то момента очень полярным, да, в своих взглядах, то он очень боялся нарушить эти законы, потому что о том, что существует нечто выше, чем эта двойственность, а на этой двойственности, на этих двух полюсах строилась вся вообще, там 95% того, что в Ведах есть, и в других, там, в Ветхом Завете, везде строится на идее полюсов. То есть добро и зло, Бог, сатана, там та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это значит, сюда ходи, сюда не ходи. Все. И наш друг, наш герой, он находился в пределах этих двух полюсов. И общество тоже, оно не знало, что есть выше. То есть что есть некая истина, которая стоит выше этих полюсов. И о ней никто не говорил. Об этом говорили шепотом в лесу. И теперь, что ему говорит, то есть... Кришна в связи с этим, он говорит, что никогда не было такого времени, когда бы не существовал я, когда бы не существовал ты, все эти цари, которые вокруг тебя. И в будущем никогда не будет такого времени, не наступит, чтобы кто-либо из нас, присутствующих здесь всех, прекратил бы свое существование, где-нибудь растворился, исчез, перестал бы быть. То есть такого невозможно. Да, и разница лишь в том, что если мы принимаем кого-то, да, таким образом, как Арджуна принял Кришну как учителя, то у него, когда он слушает и мотает на ус, у него уже вопросов типа... То есть все, что Кришна сейчас Арджуне говорит, потому что он ему как бы хард-диск, как говорят, вычистил ему полностью, избавил его от мусора, и теперь он начинает ему устанавливать новую операционную систему туда. Да. То есть он ему старое мировоззрение разрушил, которое стояло на концепции двойственности. Да. И теперь он начинает ему строить новое мировоззрение, да? То есть недвойственное. Поэтому он Арджуна находился в правильном состоянии, и поэтому он воспринимал это все так, как оно есть. Потому что он до этого ему сначала уничтожил все его возможные эти самые призмы, ему, через которые он мог бы искажать это. Призмы, связанные с полярностью, то есть этого общества. Он призму уничтожил, теперь он просто чисто это знание ему кладет, и Арджуна просто это начинает воспринимать и применять сразу же относительно к себе. Его страхи начинают пропадать. Он сразу же начинает реабилитироваться. Происходит реабилитация психологическая, в первую очередь. Представьте, как нужно принять человека какого-то, или как нужно принять голос Бога или параматму в сердце, да, чтобы, слыша как бы наставления или в виде образа, получая знания от него, да, чтобы это реально избавляло от страхов, и это меняло бы мир. То есть как нужно принять человека, чтобы когда он говорит просто тебе, чтобы у тебя происходили вообще полностью изменения. То есть мы тоже это читаем сейчас, как бы. В принципе, Кришна нам тоже это говорит. То есть мы как бы чем отличаемся? Ну, как бы практически ничем. Но наша разница с Арджуной, то есть в каком состоянии сознания мы воспринимаем это, и в каком воспринимал он. Мы как бы, хорошо. Ну, пойдем еще где-нибудь сходим, послушаем. Нет, тоже хорошо. В смысле, что мы как бы в основном мы воспринимаем эти вещи как бы чисто информативно. Как расписание автобусной остановки. Просто приняли к сведению, что автобус будет 8:45. Ага, понятно, ладно. То есть Арджуна, то есть у них ситуация была другая. То есть он говорит, никогда не было такого времени, чтобы не существовал я, ты или все эти цари, и в будущем никто из нас не прекратит своего существования. Хорошая тема. То есть поэтому не беспокойся о том, что ты попадешь в какое-нибудь небытие сам. То есть небытия не бывает, короче говоря. Представьте себе, что он находился в такой двойственности. То есть он стремился к бытию, к вечной жизни, да, в раю, Арджуна. На райских планетах, в раю, короче говоря. Ему это обещали, если он будет себя хорошо вести. То есть он будет переводить бабушку через дорогу, он будет сажать деревья, рыть колодцы, воспитывать сына, делать добро людям, да? И тогда добро вернется к нему, его учили. И он будет жить в раю вечно. То есть его готовили к положительному бытию, то есть к раю. И он всячески боялся и избегал некого небытия, в котором он боялся раствориться, которое его как бы как страшное какое-то чудовище, рыба могла накрыть. И все, перестался, как черная дыра в космосе. Кришна сейчас начинает ему идею, что в абсолютном смысле, в природе, не бывает такого, что есть бытие и есть небытие. То есть такого не бывает. Потому что ты не тот ты, о котором ты себе думаешь. То есть твое эмпирическое я, как комплекс воспоминаний о себе. То есть то, что мы говорили, да? То есть твое эмпирическое я, которое... То есть твое представление о себе, которое является просто интерпретацией эго тебе. А то настоящее я, то есть оно вообще, оно не может быть нигде растворено, то есть оно не может ни в каком небытии раствориться. Потому что оно стоит выше, чем это, оно абсолютно. И все вокруг, кого ты видишь, то же самое. Ты не можешь, то есть ты не можешь их отправить в небытие. Потому что они всегда существовали, они всегда будут существовать. То есть эти внешние формы, они вот так вот меняются. Но то, что внутри, то, что вечно, оно их внутри, как сказать, как Солнце, вокруг которого вращаются планеты. Планеты могут сталкиваться, могут менять конфигурацию орбит. Да? То, что внутри, то есть они, ты, я, мы всегда существовали. Что ты будешь делать? Ты будешь менять конфигурацию этих форм сейчас. Эти формы умрут, они распадутся на молекулы, уйдут в землю. Затем они соберутся в новое тело, то есть они получат новое рождение. Но что-то, то есть они сами, они всегда существовали и будут существовать. Как это звучит? Это был 10-й. Дальше он говорит. То есть первым наставлением было «Успокойся». Потом отчитывал его. Да. И теперь... Кришна начинает открывать Арджуне так называемый закон чего? реинкарнации или перевоплощения, то есть которое является очень важной частью любой гностической доктрины. Мы знаем западную гностику, вернее, как бы Плотина, и все последовательное. Наука о перевоплощении. То есть это очень важная часть гностического учения. Реинкарнация. Так? О чем он это говорит, Арджуне? Чтобы у него не было идеи, что они сейчас все полягут и все, и деда можно будет забыть. И так далее. Они плохо знали о реинкарнации. Они знали о реинкарнации, но они знали очень так называемый неабсолютный закон, изучали основы. Потому что то, что он говорит с абсолютной точки зрения. Понимаешь, они знали закон реинкарнации, его как называемого утилитарного. Утилитарное прикладное бытовое значение. Типа. Делай так, 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 попадешь туда. Делай так, 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 попадешь туда. То есть они боялись делать что-нибудь плохо, чтобы не попасть после смерти куда-то там, да? То есть они знали, они как бы имели его в виду, но в таком очень утилитарном смысле, столько, сколько им нужно было на своих рабочих местах. Он говорит ему, точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и при смерти она переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Хорошая тема. То есть, ты думаешь, что сейчас дед перестал существовать, перестанет все. Точно так же, что в процессе жизни у тебя тело меняется, каждые 7 лет сустав клеток меняется. Но просто из-за того, что это происходит очень медленно, это происходит в пределах одного тела, ты не видишь, как маленькое тело, если ты сейчас возьмешь себя, даже эмбрион, да, он претерпевает изменения, проходит все стадии развития, от одноклеточной через амебы, сначала от амеб, потом через земноводные. То есть мы претерпеваем весь процесс, да? То есть происходит очень интересный процесс, да? Сначала клетка была одна, потом две, потом так далее. Потом мы получаем форму головастика, лягушки, там, ящерицы, кролика, да, крысы и так далее. Потом раз человек. Ну я от этого перестал быть я? Нет. Потом мальчик маленький, такая голова, да, у детей обычно, там попа такая, тело такое, все. Потом он начинает преобразовываться, получилось что-то такое. И этот процесс, то есть это постоянно, то есть эта форма внешняя, она постоянно движется во времени и претерпевает изменения. Он ему говорит, то же самое будет, когда эта форма станет просто уже непригодной, она просто распадается, мы ее покидаем, потом мы опять попадаем в яйцеклетку, и опять начинаем этот процесс. Этот процесс бесконечен, он идет. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Это значит, что того, кто отождествляет себя не вот с этим, что изменяется, а отождествляет себя с тем, что постоянно пилотирует. То есть тот, кто просто изменил статус своего «я», это называется. Понимаете, да? Просто сменил, называется, точку сборки. Или сменил угол зрения, изменил статус своего «я». Снял понятие своего «я» с тела и переключил его на бессмертную душу. Все. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Поэтому как ты можешь это сделать с ними? Как ты можешь их самих уничтожить? Ты боишься. Ты боишься убить деда, он говорит, своего. Но ты как-то его можешь убить, если ты его и не знал никогда? То, что ты настоящего деда никогда не видел. Ты видел бороду, видел усы, видел меч, видел там в одежды, в которых он ходил, видел своего учителя, видел его глаза, то есть там его так называемый социальный интерфейс, ты его видел. Окей. Ты думал, что это и есть учитель. То есть, что учитель – это именно вот это. И ты, поскольку ты, когда будешь в это стрелять, ты думаешь, что ты его и убьешь самого, но ты его самого никогда не видел. А я тебе говорю, он говорит, что то, что является твоим учителем, оно, его невозможно никаким образом уничтожить. Оно всегда было, есть и будет. И оно просто меняет оболочки, и оболочка даже в процессе жизни твоего учителя меняется. Потом она просто спадет, потом он получит новое тело, потом будет, то есть, если ты или он, или вы оба вместе осознаете себя от того, то вам не страшны, то есть у вас нет никаких проблем вообще. У вас никаких проблем нет. Эти изменения вас не беспокоят. Далее он продолжает. Какие вопросы? Кстати.
Когда вот процесс обучения начался, вы говорили, что по обе стороны стояли воины, тоже слушали.
Да.
Но как это реально? На каком расстоянии должны быть стоять, чтобы услышать все эти, понять эту концепцию? С другой стороны, они больше настроены на битвы, тут вдруг
поэтому,
на слушные лекции.
Поэтому,
да,
поэтому говорят, что Гити внимал Санджая, который был писарем и мастицом.
Да.
Гити внимали тех, кто стояли рядом, пандавы, которые стояли и слушали это тоже.
Остальные воины там с обеих сторон, это не так близко.
А это опять же, то есть говорилось всем, было так, что поскольку это был Бхагаван, то есть мистическим образом всем было слышно. Это точно так же, как мы сейчас читаем. То есть идея какая, что это было тогда, условно, там, когда-то. Сейчас это есть. Мы тоже это можем слышать. И это, в принципе, это как бы так, назовем это такой образ, что она всегда говорится, Бхагавад-гита, она всегда везде говорит, она есть в магазинах, ее можно купить. То есть она, в принципе, всегда доступна. То есть она была сказана, теперь она везде доступна. Так? То есть каждый может прочитать, каждый может воспользоваться. И даже те, кто воспользуется, в зависимости от того, в каком он состоянии находится, какие у него ожидания и так далее, он это знание либо уловит, либо не уловит. Вот и все. Они находились в воинствующем состоянии, они хотели, у них был как-то гнев там и так далее, они ее не восприняли, они просто мимо ушей пролетали. Но она как бы одинаково давалась для всех, и сейчас тоже дается. Приводится как солнце. Солнце светит одинаково для всех, не выбирая. Гита тоже как солнце светит для всех. Поэтому кто как слушал, тот так и услышал. Далее, следующий. А, еще правда.
Вот того, что вот такая хорошая ситуация показывает, куда привела такая двойственная концепция религии, вот такой ситуации, которая позволяет дать недвойственное учение.
Мы видим, мы можем видеть такую двойственную концепцию религии не только в процессе вот, битвы при Курукшетре, мы можем видеть в человеческой истории, да, то есть начиная, например, ну, с известной истории, там, когда у нас была Шумер, Древняя Индия, Египет и так далее, до современного, нового, новейшего времени, когда реально религия и это как бы религиозные взгляды, например, каких-то там стран и народов, они приводили к совершенно абсурдным и тупым ситуациям, вообще тупиковым.
Нет, вопрос такой, вот такие подобные ситуации еще не назрели в других религиях, которые могли бы обнажить эту ситуацию и привести к недвойственной концепции. Потому что в христианстве, в исламе такого пока еще
пока нет. Ну,
не
например, было. Ну, скажем о христианстве, например, про буддизм мы знаем, да, что такая концепция была. То есть однажды это было дано Кришной, когда ситуация была такая. Через сколько-то там лет? Это было 600 лет до рождения Христа, ну, примерно, потому что все эти календари, это тоже очень время, ну, условно, что они там непонятно вообще, менялись, не менялись. То есть примерно там 600 лет до Рождества Христова, жизнь Гаутамы Будды, тоже очень похожая идея, когда в общество того времени, без Бхагавад-гиты им было мало, да, то есть концепция недвойственности. Они опять не зашли до деградации религии, жертвоприношений и так далее. Не только жертвоприношений, вообще много чего было, когда общество просто узурпировало религию, нравственность и мораль. И находилось в совершенно таком плачевном состоянии. И как бы Будда тоже был определенного рода реформатором. Опять же, концепция недвойственности, чистого абсолютного бытия, которое называется как? Шуньята. То есть, которое является ни бытием и ни небытием. То есть является абсолютным бытием, то есть существованием. Что нет? Да, и то же самое в христианстве. То есть мало кто из нас задумывался вообще, и там богословы это, так сказать, какой-то перспективы другой изучают, что Христос, по сути, давал концепцию недвойственности. Ну, как бы. Которая потом опять же была интерпретирована опять с позиции добра и зла, опять Бога и сатаны. Но его идея была концепция недвойственности. Вот, вот это вот примерно такая же. Потому что все богословие, которое было после этого развито, то есть теология, преподавающаяся в университетах, то есть в одних и в других, православных, католических, то есть целые науки, тома, диссертации и так далее, то есть уже очень сильно разработанная доктрина богословия, так, возьмем с одной стороны, а с другой стороны бедного восточного странствующего философа, который ездил на Ишаке, и как это подобает, как нормальному дервишу и такого рода философу, он просто останавливался ну, на песке, садился с людьми и начинал языком образов, кое-что рисуя палкой на песке, кое-что я донося вот таким образом, говорить такие важные фундаментальные доктрины о абсолютном бытии. Понимаете, да? Когда тебе ударили по одной щеке, поставь другую. То есть возлюбите врагов ваших. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. То есть свинчивание противоположностей и все, что то есть, имелось в виду с этой доктриной, о которой он говорил. Все, что он говорил, это была новая доктрина. Не ветхозаветная, а новая. И то есть, с одной стороны, представим этого человека, или Бога человека. С другой стороны, то, что я сказал до этого. То есть можно ли сказать, что это было его словами или его вообще... То есть и всевозможные институции, созданные из этого. Да? И сама название там, всего этого. То есть целые институции. То есть, очевидно. Очень просто. То есть так спокойно посмотреть на это. То есть это была доктрина недвойственности. Абсолютно. Доктрина абсолютно. Но это, ну, чтобы ее там увидеть, для этого нужно иметь очень проницательный разум. Нужно смотреть сквозь всевозможные, опять же, то, что мы говорили. Обертки, измы, институции, чтобы увидеть там эту доктрину. Поскольку доктрина, она для современного общества с позиции управления, да, с позиции управления, доктрина недвойственности, она как бы, как кто может сказать? Изучая, вот вы изучали политику, экономику, вообще, все. То есть с позиции управленческой, с позиции государственности, концепция недвойственности, абсолютно. Неприложима. Да, иранское общество, да, медийцы того времени древнего, когда был Заратуштра, до Заратуштры, после Заратуштры. То есть до Заратуштры идея Зюрван Акаран, абсолютная недвойственная субстанция, нирвана фактически на санскрите. То есть они были зюрванисты. Никаких там, ни Ахура Мазды, ни этого, Аримана, то есть никаких добра и зла, то есть абсолютного бытия. То есть никакой епархии, ничего. И мы наблюдаем исторически появление Заратуштры с его доктриной, которая просто была реформирована зюрванизмом, сведенная уже теперь к добру и злу и ко всем этим вещам, совпадает с идеей появления серьезной государственности у медийцев, то есть в Иране. Ну, там. Когда появилось общество с их законами, то есть это было неприменимо. Так? И теперь мы видим ситуацию обратную. То есть это была наша история. Общество, утвердив эту концепцию двойственности в законах, в религии, во всем, достигло некоего апофеоза теперь. И теперь обществу не хватает чего? Обратно слить их вместе. То есть мировоззрение в религиях. Теперь мы в наших полюсах. Мы настолько этот мир начинаем разламывать на две части. То есть наша концепция двойственности, она привела нас теперь к катастрофическому состоянию. Понимаете? И теперь людям для того, чтобы понять самих себя в первую очередь, нужна концепция недвойственности. Выше понятия добра и зла. И поэтому такой интерес у людей теперь есть. К Бхагавад-гите и к всему остальному, связанному с Панишадами и так далее. Потому что многим думающим людям просто концепция добра и зла, она кажется очень инфантильной. Потому что она, по сути, такой является. Поэтому Бога рассматриваем в полюсах. Бытие рассматриваем в полюсах. Все рассматриваем в полюсах. Бытийные вещи рассматриваем в полюсах. То есть концепция инфантильная, детская.
Получается, вот эти концепции находятся, что это официальное христианское богословие. Никак...
Любое.
Они как принимают,
любое богословие.
Новая весть, благая весть.
Но все равно в полюсе.
Не видят этого
полюсах. В полюсах. В полюсах. А в средние века как было? В полюсах. Но если ты начинаешь говорить о концепции абсолюта в христианстве и вообще в любых этих, то есть начинаешь их сливать, то есть гностик. Герметист, гностик, алхимик. Потому что ляпис философорум — это как раз таки идея алхимической свадьбы, если знаете, что это такое. Да, невеста и жених сливаются, получается ляпис. То есть полюса сливаются, получается что? Гермафродит, то есть Гермес. Философский камень. То есть идея на костер. Они все были христианами тоже. На костер. Гностик на костер. Алхимик на костер. Герметист на костер. Слава Богу, на Востоке такого не было. Там никого не жгли. Дальше он говорит. Следующий его страх. Первое. Страх небытия. То есть исчезновение самого, как сказать, то, что он вернет в небытие своих сородичей. Объяснил. Дальше. Следующий его страх был связанный с счастьем и несчастьем, он говорил. То есть мы обречем... Кришна боялся, Арджуна боялся чего? Вечных несчастий, он хотел счастья. Так? То есть у него разные были концепции, почему он не хотел сражаться. И он их сейчас начинает ему разбивать. Первая была, это концепция просто исчезновения, небытия, просто страх. Он также думал, что он уничтожит их, тоже страх. Страх небытия. Следующая концепция. Он говорил, что какое счастье и радость может принести нам царство, если мы убьем своих близких. То есть он хотел наслаждений и не хотел страданий, как все мы. Да, он хотел наслаждений, хотел радости и счастья, но он не хотел страданий. Когда он учился в школе, то ему говорили, что настоящим освобождением от страданий является что? Они говорили, что существует жизнь, да, в этом мире. Здесь бывают страдания. Но бывает освобождение, они говорили. Освобождение – это когда мы попадаем куда? Когда мы попадаем в рай. То есть та же самая идея абсолютно. Это было и у шумеров, это было и у египтян, это было и у индусов. В большинстве случаев, 99% общества. Потому что народ нужно было держать как-то. И что им говорили? Что вот хорошо работаешь, чем тяжелее ты сейчас страдаешь, тем потом ты будешь там, в той, другой жизни, будешь наслаждаться больше. Это будет освобождение. Называется мукти. Или мокша. Чем ты сейчас больше на себя бомб повесишь, да, значит, сколько у тебя там тротиловой эквивалента, значит, столько у тебя будет жен, значит, в раю. По количеству, да. Нулей у тротилового эквивалента, единиц, здесь, у тебя будет столько же жен в раю, говорят, в медресе террористов. Ну, как бы не то, что... То есть, нет, как бы, с одной стороны, идеи терроризма пугают людей, с одной стороны, с другой стороны, реальных террористов, чтобы это показывать, готовят тоже какие-нибудь про-ЦРУшные эти самые ребята в медресе бедных, которым некуда больше идти, им потом их семье дают кучу денег за то, что он взорвался. Понимаете? Да, ему говорят, что сколько у тебя нулей утратил его там эквивалента, а сколько гранат, столько у тебя жен будет в раю потом. То есть, чем ты сейчас больше страдаешь, тем потом ты будешь наслаждаться. То есть, ты получишь освобождение от страданий. Потому что в этом мире, да, по определению наслаждаться нельзя, говорят. Уже этот мир земной, он бренный, есть страдания. Там, то есть, ну, то есть, везде это было. И в том обществе тоже. Это называлось наслаждением в раю. Потом, там. Так? И поэтому он хотел счастья и в земной жизни, и в будущей жизни. Не хотел страданий и хотел освобождения от страданий. То есть там. И он этим апеллировал, значит, что я поэтому не хочу сражаться, потому что я убью своих близких, и я в рай не попаду, не получу освобождения потом от этого. Что на это сказал ему его учитель, на эту идею инфантильную? И он ему говорит очень хорошую фразу, умную, о том, кто на самом деле достоин освобождения. И что такое настоящее освобождение. Он говорит о сын Кунти. То есть просто сын Кунти, он говорит, сынок просто ему. То есть маменькин сынок, он ему говорит. Называя его сыном Кунти, он ему говорит, маменькин сынок. То есть он просто мальчик, то есть это инфантильный ребенок, он говорит. Временные проявления счастья и несчастья, да, о которых ты так паришься, да, они, их исчезновение, они подобны приходу и уходу зимы и лета. Это нормально. То есть всегда будет колбасить, короче говоря, в этом мире. И ты ничего не сможешь с этим сделать. Но они рождаются просто из твоего чувственного восприятия. То есть вот эти вот счастья и страдания, их на самом деле нет. Это просто ты так интерпретируешь события, которые происходят в жизни. Но реальности в них самостоятельной. Самостоятельной реальности в страданиях и в счастье нет. То есть за пределами твоего чувственного восприятия нет ни страдания, ни счастья. Он ему доказывал. Если мы возьмем одного и того же человека, то есть двух людей, да, и одно и то же событие. Один воспринимает это как счастье, а другой уже не так как сильное, потому что разное чувственное восприятие. Для одного зима – это радость, зимняя сказка, снеговики, лыжи, сноуборд, да, прорубь и так далее. А для другого зима – это полный облом, потому что он сидит дома, ему холодно, и он все время болеет. Для него зима – это страдание, а для другого зима – счастье. Первый парится, а второй радуется. Понимаете идею? Потом, а потомок Бараты. Следующая фраза, он к ним обращается уже как потомку Бараты. Типа, ты мужик, воспрянь. И человеку должно научиться так, чтобы они его не тревожили. Или другой перевод этого стиха, который мне больше нравится. Что воистину освобождение достоин тот, ну или как бы настоящему человеку должно научиться выносить их так, чтобы они его не тревожили. И следующее, значит, ему дает продолжение этого, этой мысли. «О лучший среди людей, Арджуна, воистину достоин освобождения». И тот, кого не выводят из равновесия счастья и страдания, кто сохраняет спокойствие и твердость в обоих случаях. То есть тот, кто, короче говоря, выпал из концепции двойственности. Кто понимает, что такое счастье и страдание. Поэтому, ну, объяснил, да? То есть его детская концепция, что такое счастье и несчастье, и что такое освобождение, когда есть некий мир какой-то, да, в котором, чем я тут сильнее, значит, соблюдал все и страдал, я там буду больше наслаждаться, и там где-то освобождение. Он говорит, настоящее освобождение – это не где-то там, это прямо здесь. Если ты просто выйдешь из тупой вот этой детской двойственной концепции – счастье, несчастье, страдание и так далее. То есть поистине достоин освобождения тот, кого не вводит из равновесия счастье и страдание. Кто сохраняет спокойность и твердость в обеих случаях. Это освобождение, он говорит. Это заповедь новая, совершенно немыслимая для людей. Которая никогда нигде не озвучивалась популярно раньше.
Для этого не
нужно. То есть идея епархии, идея жречества и всего остального, она сразу же, ну, как бы пропадает. И целый институт огромный, он остается без работы. Все. Что им делать? То есть копать картошку они не хотят. Да, потому что жречество, как мы знаем, постепенно отвыкает от простого земного труда руками. Ну, если оно узурпирует власть. Общество того времени уже шло к тому. Все. То есть просто трудиться со всеми, да, созидательным трудом оно не хочет. Оно хочет быть проводником. И для этого нужна идея. То мы поможем тебе совершать ритуалы, которые тебя приведут к краю там. То есть ты получишь освобождение, значит, там. Но он говорит ему, дорогой, что эти страдания, которых ты пытаешься избежать, то есть в них нет ни как бы самостоятельного бытия. Они просто, это твоя интерпретация просто, это твоя модель. Ты так просто интерпретируешь, это твоя версия просто реальности. Пойми просто, что это как зима и лето. Они просто приходят, уходят. Это просто цикличность, как инь и янь. То есть холодно, должно быть обязательно потом тепло, чтобы этот мир стоял. Да? Чем будет более холодно зимой, тем будет летом более жарко, чтобы было равновесие. И мудрый, он это понимает. А вопрос интерпретации, это холодно, значит, это плохо, а жарко, это хорошо, это просто твоя версия. И ты просто так запрограммирован, твой процессор. Ты просто избавься от этого. И ты будешь свободным и освобожденным уже сейчас при жизни, без всевозможных раев и так далее. И тебе этого не нужно будет. Ни шахидом быть, да, ни еще кем-то. Ни священным мучеником и так далее. Ты просто будешь уже нормальным человеком здесь сейчас. Когда можно будет уже дальше о чем-то говорить. Дальше. Какие вопросы? Какие размышления? То есть кто достоин освобождения поистине? Тот, кого счастье и страдания, и двойственность не вводят в заблуждение. Прекрасно.
понять, почему.
Как, да, ну, например, один из методов, например. Ребенку каким образом ребенка избавляют от страха небытия? То есть каким образом? То есть ребенок, он недавно из него вышел, из небытия, и он очень сильно, все его страхи, да, то есть все его, ну как бы, почему он плачет, почему он боится, потому что у него есть как бы память в том состоянии, когда его как бы не было. И эта сияющая дыра, это небытие, оно у него не предстает в его психике, в детской, в снах и так далее, ну как бы в виде черной дыры. Оно пристает у него как бы в его символах, то есть во всевозможных страшных существах, которые его пытаются поглотить, то есть прекратить его существование. Да? Если ребенка оставить как бы один на один с его этими страшными образами, то они могут нанести, ну, непоправимый вред его целостной психике, его развитию. Поэтому, во-первых, существуют во всех культурах так называемые детские мифы или сказки, которые пытаются рационализировать его страхи. И найти этим страхом, в мифах и в сказках, этим страшным образом какие-нибудь положительные разрешения. Например, этот страх, он может быть либо в виде какого-нибудь существа, либо оно ставится в какие-нибудь смешные ситуации, когда ему показывают, что как бы на самом деле ха-ха-ха, он на самом деле не страшный, как карабас-барабас, да? Либо, например, его кто-то побеждает, да, и так далее. А взрослый тоже, потому что взрослый, он все равно взрослый, и он тоже живет, и ему тоже нужны мифы. Да. Если он не может заниматься интроспективным анализом таким, да, то есть заниматься медитацией и в спокойном таком состоянии, вооружившись там, например, мантрой или еще чем-то, какой-то практикой, например, йогой, он может абстрагироваться от содержимого своего собственного ума, как вот, например, да, и увидеть эти страхи. Да, и как бы, как это, как Бардо Тюдо, это очень хорошо. Когда мы, двигаясь по мирам как бы смерти, в каждом Бардо встречаем разные формы Будды, которые облекаются во всевозможные страшные формы, там, жутчайшие. Когда мы, ну, либо, собственно, ну, своими наработками в жизни, либо с помощью мантр, которые поют ламы нам, мы как бы спокойно за этими формами страшными, либо снимаем с них оболочки и видим, что за ними стоит, ну, блаженный, милосердный Будда, то они растворяются. То есть, когда мы начинаем в состоянии спокойной медитации видеть за этими формами страха, что, во-первых, что это наши, абсолютно наши собственные порождения, наши собственные психики, раз. То есть мы их рационализируем, они растворяются. Да. То есть мы начинаем их видеть, вообще понимать их, что это такое.
Если бы ты дошел до этой стадии, ты увидел даже, что это позитивное, когда что-то пугает. Это страх перед чем-то неизвестным. И вот как это разрешить, когда ты...
Почему нас позитивное пугает? Почему?
Да.
Например,
если
мы...
ты докопался, и ты понял, что это событие на самом деле позитивное, но ты его боишься. И ты стоишь на распутье.
По распутье подразумевает что и что? Это страх просто потому, что этот позитивный образ когда-то причинил нам какие-то... например, папа – позитивный образ, но папа изнасиловал дочь. Пример. Потом у нее потом любые патриархальные образы, связанные отец и все, что с ним связано. Ну, возможные вариации на тему отца. Там, например, солнце, царь, то есть патриархальная власть. Но все, что связано с принципом отца, будет ассоциативно вызывать что? Страх и плохие эмоции. Понимаете, да? То есть, то есть такая ситуация называется уже в какой-то степени патологичной, когда хороший образ вызывает страх. То есть это требует проработки любым из возможных методов. То есть, методом прощения, сливания, там еще как-то. Методом, например, там, когда мы эту ситуацию переживаем еще раз, например, как в гипнозе, наверное, делается, или как-то в холотропии, или у шаманов. То есть, ну, эта ситуация требует уже, ну, как бы какой-то работы. Понимаете, да? Для того, чтобы либо разрядить отрицательную эмоцию, пережить ее еще раз, либо рационализировать его, в зависимости от, ну, как бы, типа психики. Но по-любому через это надо пройти будет, так или иначе. Следующее, что он начинает объяснять Арджуне, это важные фундаментальные понятия, на которых, в принципе, стоит назовем это философия вот этого гностицизма или санхи. Это называется понятие реальности и иллюзии. То есть понятие иллюзии и реальности. Что есть реальность, что есть иллюзия. Что такое сад, что такое асад. То есть сад – это то, что есть, а асад – это то, чего нет. То есть это иллюзия, это то, что кажется, что есть. То есть сад – это то, что мы называем, ну, в нашем богословии, в семитской, скажем, в семитских традициях, это, то есть в мусульманстве, в иудаизме и в христианстве, то, что мы называем сущее, то есть, да, то есть реально существующее. А асад – это несущее, то есть несуществующее, то есть иллюзия. Понятно, да, что если мы наделяем эти две вещи инфантильными понятиями добра и зла, вешаем на то, что сущее, знак плюс, и говорим, что это хорошо, а на то, что несущее, несуществующее, то есть иллюзорное, вешаем туда, значит, маску с рогами и ставим знак минуса, и начинаем от этого отжениваться, так дела не пойдут у взрослого человека. Понятно? Что говорит Арджуна? Кришна Арджуне. Он говорит, что те, кто видят истину, то есть обладают реальным видением, да, как там Карлос Кастанеда говорил, да? То есть люди делятся на тех, кто видят, и на тех, кто смотрит просто. Кто зеньками моргают, они просто смотрят. А другие есть маги. Маги видят. Он говорит, те, кто видят, заключили, что несуществующее, то есть здесь имеется в виду, то есть то, что асато, это несуществующее, он имеется в виду материальное тело. Оно переходящее. То есть оно постоянно претерпевает изменения. А вечное, то есть душа, не претерпевает изменений. И они пришли к такому выводу, изучив природу одного и другого. Интересный, да, стих? То есть несуществующее материальное тело. Почему его называют несуществующим? Почему оно асад? Потому что оно претерпевает постоянные изменения. Потому что оно претерпевает постоянные изменения. Так? А вечная, то есть душа, не претерпевает изменений. Честными словами, что они имеют в виду? Это философская идея. Что то, что постоянно изменяется, и когда-то было, например, его не было, да, потом оно появилось, и потом оно опять распалось. То есть так называемые формы. То есть их как будто бы и не существует. Это, они называют это мираж. Они проводят пример все время миража. То есть мираж – это что такое? Это физическое явление, обусловленное чем? Это оптическая иллюзия. Сам материал, да, на котором мираж показывается, или экран, это что такое? Он существует, потому что это есть реально существующая энергия. Но сама картинка, которая показана на воздухе, отражается, это что такое? Это иллюзия. Да? То есть сама энергия, из которого тело ткется, она существует, она реальна. А формы, которые тела постоянно приобретают, то есть распались элементы, собрались в другое тело, распалось в другое тело. То есть они что? Они как будто бы и не существуют. Почему? Потому что если мы возьмем бесконечность, плюс и минус, то относительно вечности время, в которое существует физическое тело, например, там 70 лет, это что такое? Это ноль. То есть его нет просто. Но душа, или так называемая вечная сущность, существует всегда. Она не то, что меняется, она приобретает знания. Она приобретает знания. Но не было такого момента, что она не существовала. Но это тело, был такой момент, когда оно не существовало. И будет такой момент, когда оно перестанет существовать. Это была первая его установка. Дальше он говорит. Знай же, что то, что пронизывает все тело, то есть то, благодаря чему все тело живет, что для тела является солнцем, так же, как солнце является жизнью для планетарных систем, которые вращаются вокруг него. То, что пронизывает все тело, оно неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Таким образом, еще раз, разрушаю его аргументы по поводу того, что, что мы можем уничтожить наших близких. Никто не может уничтожить бессмертную душу, потому что то, что пронизывает все тело, неразрушимо. Но тело переходящее. То есть он начинает, начинает излагать так называемую методом сравнения, да, начинает приводить, сравнивать существующее с несуществующим. Дальше он говорит, душа неразрушима, неизмерима, вечна, лишь тело, в котором оно воплощается, подвержено гибели. А поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Имеется в виду, не скорби о телах, просто выполняй свой долг. Таким образом, ложное или эго, или то, что называется эго, или другому его называют еще нашим телесным «я». Наше телесное «я» создает иллюзию, точно так же, как мираж. Создает иллюзию, я, например, в пустынях бывал много, советских и несоветских путешествий. Вот там есть такое очень хорошее явление, как мираж. И когда я первый раз бывал в пустыню Каракум, я на него, как все нормальные туристы, тоже, так сказать, запал. Идем. Мы там ходили по карте, по, ну, там старые кишлаки какие-то заброшенные, смотрите. Там все одинаково. Там проблема, там если нет компаса и головы, то есть соображающий, да, в панамке обязательно, чтобы не напекло, то там просто, ну, вообще ничего не понятно. Там бывают такие места, что вот почва, как этот самый, как бетон, просто потрескавшийся. Во все стороны вообще ничего нет. Просто во все стороны ничего нет. Просто вот такой бетон потрескавшийся. Все. И идем. Стало жарко, и раз на горизонте реальное просто, просто очень реальное озеро. Прозрачной такой голубой лазурной водой, столбики, пристань разрушенная. Мы думали, что если это мираж, то это может быть просто типа какая-то, ну, как бы, иллюзия озера. То там были столбики, пристань разрушенная. И лодка разрушенная возле пристани качалась. Да. То есть, если бы это было просто озеро, если бы это просто озеро, то все бы подумали, это мираж, потому что, ну, озеро, это ладно. Но там был элемент, потому что озеро могло быть, ну, просто, знаете, как на дороге впереди плавает все такое. Но оно было очень реально, и вот этот вот оптический обман на там, пристани деревянной со столбиками и какой-то объект, там, типа лодки или кораблика качался. То есть, ну, как бы все думали, что у миража такого не бывает никогда. Вот первый побежал, второй побежал, третий побежал. Там раненые шли сзади, в общем. Потом мы шли, через часа три, наверное, мы дошли до них, они сидели вот такие уже, выдохшиеся все полностью. Вода кончилась, в общем. И это все на таком же расстоянии и было от нас. Вообще не приблизилось, не удалило.
Когда звезды.
Когда звезды. Несколько парсеков там, да, световых лет до этого. Все. Мы там сориентировались срочно, да, пока там совсем не ушли далеко, там. Вернулись к этому самому и пошли назад. Так что... То есть идея такая же, что эго, то есть или наше эмпирическое «я», так называемое, то есть «я» составлено из фрагментов памяти о нас самих, да, которые мы имеем в виду всегда, когда говорим «я». То есть оно вращает нас вокруг иллюзии, что... Почему называется телесным «я»? Что тело, да, то есть наш социальный интерфейс или оболочка, которая постоянно претерпевает изменения и так далее, что оно и есть «я». И сопряженные с телом моменты, которыми тело обладает, которые как-то связаны с ним, например, узами родства, еще чего-то, принадлежности, имения чего-то и так далее, является как бы продолжением моего «я», его альтернативами и как бы тоже частями моего «я». Оно имеет тенденцию разрастаться, расширяться и так далее. И оно как бы вращает личность в такой иллюзии. Здесь. И поэтому, когда мы говорим, что вот в данном случае Арджуну, что есть родственники, которые стоят напротив. То есть мы говорили это еще на прошлом занятии, и на первой лекции, что он не мог туда пустить стрелу, потому что эта часть меня, это я. Я стою, я смотрю на себя самого. То есть я, может быть, осознаю это не так, но подсознание воспринимает. То есть, потому что я себя так запрограммирую, что я стою, стоят, стою я. перед собой. То есть я не буду себя пускать в стрелу, потому что я по закону самосохранения не могу себе причинить страдания, убить себя. Поэтому я в такой ситуации, то есть я должен стрелять, но не могу, потому что это я, но я должен. То есть я не могу, но я должен. Что мне делать? Мне легче просто вообще уйти. А если я не могу уйти, то мне нужно совершить самоубийство просто. Или сразу он говорил, Арджуна говорил Кришне так: я лучше сейчас выйду просто, безоружный, опущу лук и скажу просто: стреляйте в меня. Он так хотел сделать. Сразу первого, чтобы первые стрелы в меня полетели. Когда меня сразу убьют, и тогда вообще никаких проблем у меня не будет, он сказал. И тогда как бы все мои проблемы решатся, и значит все. Он думал, что так все решится таким образом. То есть когда человека, ну, мне словами показал, что когда человека припирает, и какая-то там нога судьбы или что-то начинает нажимать на его, как сказать, больные моменты, то мы сразу же превращаемся в материалистов. Жутких, при том. Мы сразу начинаем изолироваться, включается это нормальный защитный механизм эго. Мы начинаем заботиться именно о себе самое, о сохранности своего тела там, и так далее. Здесь то же самое. То есть я не буду, потому что это я не буду в них стрелять и так далее. Он говорит, то, что пронизывает все тело, неразрушимо. То, что несуществующее материальное тело, переходящее. Так? Никто не может уничтожить бессмертную душу. 18-й, последний, да? Душа неразрушима, неизмерима, вечна. Лишь тело, в котором она воплощается, подвержено гибели. Поэтому сражайся, а потом убивай. Какие вопросы? У нас есть минут 9-10. Что такое тело, согласно философии Веданты и прикладных наук? Например, медицина, она более, как сказать, аюрведа и так далее. Она очень такая философская наука. В принципе, там очень много из тантры и йоги. Они считают, что тело не имеет самостоятельного существования. Тело не имеет самостоятельного существования. Тело является чем? Частью ума. Тело является внешней оболочкой или фасадом, или социальным, или так называемым интерфейсом нашего ума. То есть они не отделяют ум от тела. То есть, по сути, это, ну, как бы одна и та же часть. Представьте себе. Просто задумайтесь, что тело – это часть психики. Видимое для глаз, его как бы внешний, как сказать, внешний фасад. Так и есть. Почему? Тело отображает или отмонитаривает его состояние, форма и так далее. Оно отмонитаривает или мониторит на поверхности как бы картину внутреннего состояния. То есть мои взгляды, моя интерпретация реальности, как я, что я имею внутри, да, оно отмонитаривается на моем интерфейсе. То есть мое тело показывает мое состояние психики. Всегда. То есть идея в этом, понимаете, да? Кристаллизированные желания прошлых жизней. Кристаллизированные желания прошлой жизни. Кристаллизированные, воплотившиеся в видимые физические кармы прошлой жизни. Это форма тела. Но текущее состояние тела, его метаморфозы сейчас передают как бы внутреннее состояние человека. Мысли, эмоции, концепции, конфликты, все, что мы имеем в нашей психике. Мы их не трогаем, потому что это в общепринятой концепции как бы опускают святых и всех остальных из такого плана. И не берут совсем какие-то крайние патологические отклонения. Потому что это требует особой медицины для них. Для святых требуется вообще другая совершенно тоже наука рассмотрения их. Поэтому берем просто так называемую выборку. Вот эту в математике. Так рисовать. Вот эту среднюю часть выборки. Вот эту часть. Вот эту часть мы не берем. Это кривую мы берем. Вот.
Если тело – это часть ума, то ум – это тоже иллюзия?
тоже иллюзия. То есть не сам ум, а его содержимое. И поскольку ум не может не иметь содержимого, поэтому, как говоря об уме, мы всегда подразумеваем то, что он содержит. То есть ум не может не иметь содержимого. Потому что это вещь, или как бы это орган, назовем его, это система, которая вне зависимости от нашего, как сказать, желания или нежелания, оно наполняет содержимым того, с чем мы соприкасаемся. То есть даже когда мы говорим о практике освобождения, очищения, там, нирваны и так далее, то есть мы не говорим, что мы полностью уничтожили ум. То есть мы говорим просто, что мы абстрагировались, как, абстрагировались или отделились от его содержимого. При этом его содержимое осталось каким-то, то есть оно все равно есть там. Потому что он все равно рефлексирует каким-то образом с окружающим миром. Он отражает, он как зеркало, понимаете? Ум – зеркало. Хороший пример. Его поэтому так называли в Веданте и в йоге. Называли зеркалом, которое просто отражает реальность, которая вокруг нас. Если он чистый, если в нем нет дефектов, если он находится в нормальном состоянии, то есть если из него выгрузили так называемый патологический материал, да, то, что формирует невроз, то он отражает картинку этого мира максимально приближенно к реальности. То есть у него нет пыли и у него нет дефектов. Тогда там нет никаких оптических искажений. То есть тогда примерно отражается все чисто. Но все равно у него есть некое содержимое. Просто мы говорим, когда о пустоте ума и так далее, это просто когда человек просто, отделяется от его содержимого. Но все равно он остается. Но само содержимое ума может быть иллюзией.
Это ложное эго тоже является иллюзией,
Само ложное эго не является иллюзией. Иллюзией является его порождение. Иллюзией является его порождение. Как я говорил, что сами молекулы воды, да, или сама среда, или сам экран, на котором отражается, или на котором создается иллюзия, например, того же озера с корабликами, сам экран, он реален, а картинка иллюзорна.
Может быть, нормальное ложное эго, которое не порождает иллюзию, тем не менее оно есть.
Да, возьмите буддийские истории жизни Будды Гаутамы. Пожалуйста. Гаутама Будда, у него ложное эго было. То есть ложное эго и эго в восточной мифологии и традиции называется словом тень.
Жил просветленного человека тоже.
Вообще слово, то есть эго называют словом тень. Вот так. И Будда, у него тоже была тень, но он заставил свою тень идти перед собой. То есть, чтобы она была перед ним всегда. А его эго находилось у него в зоне или в поле его сознания. Чтобы он все время был в курсе, что она делает. Потому что вообще его не может не быть, пока мы воплощены. То есть это один из нормальных органов, так же как рука, нога, голова и так далее. Это нам нужно для получения опыта. Эго тоже нужно. И это тоже орган, условно, тонкого тела. Так? Для чего-то он нужен. И Будда этим органом или этим инструментом пользовался в мирных целях. Он развернул свою тень, чтобы она все время была перед ним. Чтобы она была сзади, он все время был перед ним. Для чего? В чем суть? В том, чтобы использовать ложное эго по назначению. Ложное эго, оно нам как орган дан, эго, для того, чтобы показывать нам то, кем мы не являемся. Показывать нам наше заблуждение и показывать нам наши иллюзии сразу же. То есть, если мы им пользуемся. Если мы не в курсе, то мы начинаем отождествлять себя с этим, что он нам показывает. То есть, попадаем в тень свою. Выходим из света в тень. То есть, из реальностью попадаем в тень, в иллюзию. А ложное эго, например, Будды и же с ними, это лакмусовая бумажка, которая перед нами всегда есть, которая изменением своего цвета показывает наше состояние, то есть куда я сейчас заехал, что у меня не так. Ложное эго показывает, те мои проявления, которыми я на самом деле не являюсь, насколько я в них влип, сколько я ими отождествился. Это лакмусовая бумажка моего состояния. Все. Она человеку дана для этого. Нет, его идея, его цель, его, как сказать, для чего оно нужно, оно у всех такое. Но у каждого разная ситуация, оно каждому дает разного вида иллюзий. Соразмерные с его ситуацией. То есть каждому человеку нужны разные виды иллюзий. Ему необходимы разные иллюзии.
А какие иллюзии порождает еще?
Потому что для начала у инфантильного, да, существа, у ребенка, эти иллюзии ложного эго, его функции, иллюзии, которые он создает, носят защитный характер. То есть она его защищает. Понимаете, да? То есть у ложного эго, у него, как у любого инструмента в этом мире, есть две стороны. Оно все равно двойственность. У него одна сторона, оно защищает нас. С другой стороны, оно нас ограничивает. От реальности. Как говорил Ницше, да, кто там, по-моему, что человечеству нужны жизнеутверждающие иллюзии. Но без них не может. Понимаете идею? Но когда мы принимаем ряд условностей каких-то, как бы понарошку, потом мы ими, как бы, ими обуславливаемся, уже не понарошку, мы думаем, что так и есть. Да? Но потом, когда у нас в реальности что-то не стыкуется, мы очень как бы злимся. Да, но мы принимаем, например, что там условно в математике, там где-то еще, принимаем какой-то постулат, да? Ну, как бы просто потому что вот по-другому нельзя, мы принимаем что-то вот как истину, условно. Начинаем с этим работать. Потом постепенно и отождествляемся, как будто так и есть уже, как будто это аксиома. Потом мы получаем кучу погрешностей и побочных эффектов. Потом обижаемся, почему это так? Почему природа, она обязана как бы подгоняться под формат нашего постулата, понимаете? Природа, она такая, какая она есть. Наша иллюзия, она такая. Мы приняли, потому что нам так удобно было. Человеку удобно принять, что он центр Земли, например, что он пуп. И он так действует. Понимаете, да? Потому что ребенку это помогает спасает ему жизнь. То есть ему это нужно. Потому что он по-другому, у него не произойдет становление. Если вы растение, которое вы посадили, если вы не оградите вокруг этим самым заборчиком таким, да, то есть не изолируете его, не обособите его от другой природы, то или другие растения задушат, или зайчик придет, пописает там, да, и погрызет. И так далее, понимаете, да? Его нужно изолировать и обособить, как будто бы он один самый важный, чтобы он вырос, а потом уже снять, чтобы он интегрировался. Понимаете? Вот ложное эго примерно такую функцию имеет. Да? Но потом человек должен попытаться понять вообще этот механизм, иначе просто он продолжает находиться в состоянии, как будто бы он центр Земли, и все ему должны. И он один. И как будто бы он в центре координат, все являются его спутниками вокруг. И как бы, понимаете? Что мир эгоцентричный такой, вокруг его эго вращается. Мы, не замечая, постоянно ведем себя таким образом. То есть ровно настолько, насколько мы находимся в детском состоянии, вот у нас эта концепция продолжается. И это создает иллюзии, в которых мы живем. И когда эти иллюзии как бы не стыкуются с реальностью, они бьются об настоящую реальность, мы испытываем проблемы, кризисы и конфликты. То же самое ситуация Арджуны. У него была иллюзия, что все как бы весь мир он описывается той моделью, которую ему дали. Что там добро всегда побеждает зло, значит, там есть будет лучшая жизнь, что значит это, да. Но хоп, не работает. Все, у него паника, что делать? И так, это не работает. Что делать? Фу, все, развалилась вся система. И когда ему говорят, что ему делать, он начинает этой же системой все равно апеллировать. Ну что, у него другой нет, и она и удобна, потому что ему теперь говорят, да, что эта картинка, которая... Это то же самое, это фильм «Матрица», да, только «Матрица» в современных красках была озвучена. Что, дорогой мой, ну, когда сказал учителю, что весь этот мир, который вылеплен перед твоими глазами, вокруг тебя, весь мир, вся картинка перед твоими глазами, она просто сделана ради одной цели, чтобы скрыть от тебя истину. Какую? Он говорит, что ты раб. Что ты раб, дорогой мой. Эта клетка твоя, это рабство, эту клетку, в которой ты находишься, ее не видно ни глазами, ни на нюх, ее не разгрызть ни зубами, нигде ее не почувствовать. Она как будто бы ее нет. Она говорит, потому что в твоем разуме. Эта клетка. Она не здесь, она, эта клетка, она покрывает твой разум в клетке. То же самое. Это будет дальнейшее наше. Там будет эта ситуация вся серьезно. Мозг Арджуны будет серьезно развинчиваться. На гайке сначала, а потом собираться. Да, мы увидим, где эта клетка находится. Как ему Кришна это покажет. И вторая глава, она самая важная.
Мы рассмотрели, должны бы рассмотреть иллюзии разума.
Как проверяются иллюзии разума, вопрос очень хороший. Иллюзия разума проявляется, иллюзия в разуме, вернее, да. Да? Проявляется как всевозможные ущербные или неущербные мировоззрения. Понимаете, да, идея? То есть мировоззрение есть некая система координат, например, мы представим себе три оси X, Y, Z, да, в которой я рассматриваю свою жизнь в этой системе координат. Эта система координат, она вообще мне дает, то есть что такое это мировоззрение? Оно определяет, что возможно, что невозможно. Эта система координат может быть очень широкой, и она может охватывать, объяснять и правильно размещать в своей голове всевозможные явления этого мира, а может быть очень узкой, ограниченной и маленькой. Тогда она будет просто рассматривать и считать реальные как бы для себя лишь часть явлений и возможностей, остальное она просто будет отсекать. Это будет ограниченное, так называемое разум или мировоззрение в тамусе. И иллюзия заключается в том, чем оно уже мировоззрение человека, миропонимание, тем говорится, что разум в большей иллюзии находится, тем в большем тамусе. Чем оно шире, тем разум ближе к сатве, тем он ближе к универсальному разуму, тем он ближе к вселенскому разуму, у которого вообще нет никаких границ.
Может быть, разум без иллюзий вообще? То есть, если там
должен... Может быть, разум без иллюзий. Это то, что мы называем состоянием пробуждения. Когда мы говорим о Будде, да, в состоянии Будды, то есть не обязательно в буддизме, вообще в любых традициях. То есть пробуждение означает, что Будда кто такой? Проснувшийся. Но проснувшийся где? То есть слово Буддха означает бодхи или Будд. Будд означает будить, слово санскритское, глагольный корень. Будд, Будда с одной «д». Будья, то есть будить. А дха или дхи – это разум. Это человек, у которого разум пробудился от иллюзии. Человек, чей разум пробудился от иллюзии. И когда он пробудился, метафи, как там была эта история под этим деревом, да, мифическим, деревом бодхи.
Бодхгая,
да. Кто-то был, может быть, знает, там красиво очень. Под этим деревом оно там якобы стоит до сих пор, это дерево. Огромный баньян с такими ветками свисающими. То когда он пробудился, то есть он увидел реальность такой, какая она есть, то есть без двойственности. Сегодня, по-моему, закончу. Спасибо.